школе, по школе, по обязанному курсу. Ну, по школе, как вы понимаете, план вообще такой надо, у нас вообще план совсем другой. Потому что приедут преподаватели, которые заинтересованы в написании курса преподавания информации. Они даже почти приехали, но потом не приехали. Ну, не спрашивайте, этим волнуйтесь.
Куда это делать, я не знаю.
Как куда? Под горло. Сейчас мы это сделаем. Сюда. Давай. Сейчас, это, нет, меня интересуют курсы сами. Модули. Вот. Основа работы в сети интернет, повседневная работа с ПСПО, концепция построения дистрибутива, пользовательские настройки, основные компоненты, инновационный план. Установка, введение в Linux. Безопасность, надежность, инновационный план. Все. Сурово. Ладно, почитаю на досуге. У нас явно немножко другая схема, но повторяю, что мы ориентируемся на Веру, которая фактически хочет курс администрирования, потому что проблемы с преподаванием детям до 9 класса это особых-то нету, лишь бы что-нибудь показать и правильно отчитаться, как я еще понимаю, есть задача. Вот. Обучить, как правильно отчитаться, я не могу. Вот, я не в курсе. Вот. Проблема состоит в том, что нужен системный администратор, и, как правило, этот системный администратор совпадает, в лучшем случае он совпадает с учителем информатики. А в худшем случае учитель информатики сразу в нескольких школах, он же не может везде за все отвечать. Хорошо. Значит, вот я тут набросал небольшой план тематических того, что так или иначе должно у нас появиться сегодня. Такое ощущение, что этого мало, но если успеем, еще начальную загрузку системы посмотрим. Правда, она есть в учебнике, хорошо изложена. Вот. Я стараюсь то, что есть в учебнике, особо не проговаривать на революционной части. Да. В учебнике очень неплохо это сделано. Там два вида. Init level и этот самый. То есть досистемная и системная загрузка. Вот их там два. И то, и другое, в общем, безумно интересные вещи для меня, но именно потому, что они неплохо изложены в учебнике, может быть, имеет смысл их пробежаться мимо них. Вот. Как это было на том проекте, как это называлось, никто не помнит. Нет, Keystone там был переведен. Основной принцип. Хорошо, значит, что у нас там по плану? А, по плану у нас самое первое, это, наконец, как получать информацию о Linux. Вот. Правда, об этом есть, как я понимаю, конспект и, ну, в смысле, лекции университетской. И, может быть, дублировать не стоит, но в любом случае это стоит рассказать Вере. И, кстати сказать, Женя, как вы считаете, имеет ли смысл инициировать проект по расшифровке этой лекции? Вот каких-то лекций из университетских имеет, да? Да. Хорошо, давайте этот вопрос обсудим, потому что очень не хочется много дублировать себя, а университетские лекции явно более полные, чем то, что мы успеем здесь сделать. Правда, они относятся к чуть более высокому уровню все-таки. Дайте мне вот это. Что, попало прямо туда? Ну, пускай там лежит. кстати, я так понимаю, нас оставили все потенциальные переводчики на русский, да? А, вы переводчик. А расшифровщик кто? Ага, то есть один расшифровщик остался в живых, один переводчик. Первый этап. А, вы, Максим. Хорошо, потому что я, Артем что-то нас пропинывает периодически. Вот. Ну, он вообще такой, да. Он Артем, да? Да, вот он нас пропинывает. Да. Ну, что, ну что, готовьтесь к тому, что у вас полтора раза больше нагрузки за сегодняшний день будет. Что поделать? Хорошо. Значит, зато у нас завтра, как видите. Ага, нифига завтра. Завтра мы с 12 уже начинаем тусить. Ладно, поговорим еще на эту тему. Может быть, мы раньше закончим. А может быть, мы закончим так, что у нас будет свободное время. Ну так вот, что было пропущено из тем лекционных ушло у нас с Верой в практическое занятие. Это надо просто отметить, да? Мы сегодня занимались командной строкой в разных ее ипостасях. В частности, я чуть-чуть рассказал побольше про программирование в Shell, ну совсем чуть-чуть там, да, вот. Циклы, условные операторы, что такое условия, да, такие вещи. Я чуть-чуть рассказал про достраивание, опять-таки, самую малость. Вот это вот то, что видите сейчас на экране, уже не видите. Это демонстрация того, что достраивание в Bash работает не только на имена файлов, но еще и на имена переменных. Если вы пишете там доллар буква и нажимаете tab, то умный Bash понимает, что это не имя файла, а имя переменной, да, которое вы хотите подстановку совершить. Вот. Я немножко рассказал про то, как добывать информацию из командной строки, да, про маны и про инфо. Вот это я сейчас повторю уже, так сказать, в общем плане, да, и присовокуплю к этому еще кое-что. Что-то еще рассказывал там всякое, да, я рассказывал вот что, еще рассказывал про файлы, которые выполняются при старте шелла, да, и мы вносили сверхисправление в bashrc, чтобы он увеличил файл истории по размеру, да, там, чтобы он не 999 строк, а 5000. Вот что мы сегодня сделали. Вот. Значит, в процессе всего этого я очень часто даже самостоятельно, то есть вот даже мне приходилось обращаться к документации по соответствующим программам, вот, в частности по утилите, она же встроенная команда Bash Test, чтобы вспомнить, где там чего, в частности по документации по самому Bash, в котором надо было посмотреть, как называются файлы, в каких случаях они выполняются, вот эти самые, то, что называется Startup Files. Вот. В общем, без того, чтобы что-то рассказать даже вот человеку, который более или менее в теме, без того, чтобы поглядеть в документацию, дело не обошлось. Поэтому, видимо, имеет смысл, прежде чем двигаться дальше, а мы, видимо, с командной строкой потихонечку закругляемся, потому что заниматься этим можно очень долго, а у нас много всяких тем, я сегодня посмотрел в других. Вот. Мы с этим делом закругляемся и потихонечку. И прежде чем закруглиться, было бы очень неплохо наметить направления, в которых двигаться дальше, то есть направление работы, где искать информацию, если вы ее еще не знаете, а собираетесь ее получить о Linux в командной строке и так далее. Надо начать вот с чего, да, что классическая Unix-идеология, когда вот система была достаточно монолитной и писалась, условно говоря, сообществом, но сообществом хорошо связанным друг с другом, ну, просто потому что связанность это была такая, да, люди сидели там вместе, да, вместе что-то делали, потом это все передавалось другим людям, они опять-таки сидели вместе делали. Такой, как сейчас ситуация, когда один человек в Литве, другой в Сан-Франциско, такой ситуации не наблюдается. Вот, значит, Так вот, классическая Unix-овая идеология сразу подразумевала, что любая сущность системы, которая вот так или иначе значима, сопровождается некой документацией, некой страницей руководства. Собственно, именно такое название и получила подсистема, информационная подсистема, которая была еще в Unix. Она называлась Manpages. Страницы руководства. Значит, в чем смысл этих самых страниц руководства? Это достаточно жестко секционированные тексты, в которых объясняется формально сначала некая вот сущность, допустим, утилиты системные или библиотечный вызов или структура файла. Сначала объясняется формально, что это такое. В частности, для утилиты выдается чего хотите. А что вы сделали? Инвалид аргумент? Ей не нравятся двоеточивые мне файлы. Мне бы он тоже не нравился. ФАТ. На флешке-то ФАТ. Да, именно так. Просто я бы хотел уже потихонечку примеры приводить. Вы не торопитесь, Максим, не торопитесь. Вот, сказал он издевательство. Я вот чаю пока выпью. Значит, ну так вот, предполагалось, что каждая сущность системы, в первую очередь утилиты, во вторую, а может быть тоже в первую очередь, системные вызовы и библиотеки, должны быть документированы. Структура этой документации должна быть весьма и весьма однозначная, так сказать, одинаково устроенная, чтобы пользователь, когда производит информационный поиск, да, когда ему интересно что-то найти, не путался в различных фантазиях различных людей о том, как должна быть устроена документация, а вот всегда знал, что в разделе, допустим, name, под названием name, будет видно короткое описание, да, вот раздел name содержит краткое описание. Очень кратко. Описание того, с чем вы имеете дело. Ну, условно говоря, там, вот, когда Максим доберется до примеров. Уже все? Вот. Отредактируйте Башарце обратно. Башарце отредактируйте обратно. Убейте это. Вот это убейте. Запустить скрипт по новой. Это я сегодня упражнялся. Я выяснил, что Башарце исполняется, ну, Баш подчеркивание N исполняется любой копией shell, в том числе не интерактивной. Вот. Ага. Значит, давайте ради примера посмотрим документацию на MAN. Кстати, а как MAN-MAN? Он же не... Он его запомнит? Не запомнит он его?
Запомнит.
Не запомнит. Ну ладно, посмотрим. Вот. Вот что-то он по-русски, не по-русски. Должен быть по-русски. Это что, скрипт так делает? Ку, скажите ему. В локале. Если выйти из скрипта, будет по-английски. Понимаете, чем вы хитрости? В смысле, будет по-русски. Да. Ну, да выйдите. Ой, нет. О, отлично. Ну, прекрасно. Ну, хорошо, запускаем это дело еще раз. По-английски, так по-английски. Про английский я как раз сейчас расскажу. Значит, повторяю, да, идея была такая, что каждый объект системы имеет некую документацию, структура этой документации задана жестко. С одной стороны, это дисциплинирует людей, которые документацию пишут, которые должны написать, что, так сказать, в каждую секцию то, что, вернее, в каждый раздел то, что, значит, требуется от них. С другой стороны, это облегчает пользователю труд, он знает, где чего искать. Вот, допустим, документация по самой команде MAN, а MAN, команда MAN, команда просмотра, команда просмотра страниц руководства, MAN Pages, как раз хорошо, да. Да, 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 я понял. О, то, что нужно. Спасибо. Значит, как раз и предназначен для этого дела вот программа MAN, которая просматривает руководство, по ней тоже есть руководство, вот это руководство достаточно классически выглядит. Смотрите, есть секция name, в которой описывается имя объекта, ну в данном случае имя самой утилиты, и очень короткое однострочное описание. Да, есть секция синопсис, в котором присутствует формальное описание объекта. В случае, если это, скажем, функция там, на C, да, системный вызов или библиотечный вызов, там будет дано описание с точки зрения синтаксиса языка C. Здесь специальным образом устроено описание команды. Значит, в этом специальным образом устроенном описании в квадратных скобочках указываются необязательные параметры. То есть команде MAN, как видите, из того, что я сказал, можно не давать никаких параметров, кроме параметра name. Да? Вот. А в квадратных скобочках указываются необязательные параметры, а вот здесь оно подчеркнутое, а на некоторых терминалах оно выделяется цветом. Курсивом, как правило, выделяются имена объектов. То есть на самом деле MAN, надо сказать, вовсе не name, а MAN какой-нибудь имени, да, вот имени объекта в данном случае. Есть еще одна договоренность, что когда в таком описании встречаются фигурные скобочки, это означает выбор одного из элементов, разделенных вертикальными слышами, как пайплайн, да, вертикальными черточками. Но здесь мы такого не видим. В любом случае квадратные скобки означают именно необязательность соответствующих аргументов, то есть программа может запущена быть без них. Вот. Дальше идет раздел «Описание», который, в отличие от раздела name, где выводится очень короткое однострочное описание, приводит достаточное описание того, здравствуйте, достаточное описание того, что происходит что делает этот самый объект. Да, в данном случае речь идет о утилите, опять-таки. Если это утилита, и у него есть какие-то ключи, то это все содержится в разделе ключи, оно же options, да, и вот, пожалуйста, отдельное описание options. Дальше. Дальше идут секции необязательного вида, то я еще напишу здесь слово options. Options. Дальше вот всякие секции, которые пришли в голову автору руководства, если таковые есть. Это, конечно, совершенно специфическое для команды MAN. Давайте дальше. Это тоже. Это все неинтересно. Вот. Если эта команда использует какие-то переменные окружения, то должна быть, например, секция environment, в которой бы описано, какие переменные окружения используются, что они в данном случае значат. Вот там есть всякие описания. Вот. Так, дальше. Одна из самых важных секций в MAN Pages – это секция cAuth. Фактически, с помощью секции cAuth мы устраиваем некую, то, что называется высоким языком, семантическую сеть из нашей документации. В этой секции описывается, какие другие страницы руководства и прочие справочную документацию, автор и этого руководства рекомендует тоже посмотреть, если вы этой темой интересуетесь. Да? Ну, на свете несколько тысяч страниц руководства, из них далеко не все относятся к теме страницы руководства, да, или там какой-нибудь другой выбранной теме. И вот, что рекомендует нам посмотреть автор этой страницы руководства в связи с командой MAN. Как видите, здесь встречается команда лес, а мы помним, что... Нет, мы не помним это, но я, так сказать, мы можем догадаться, по крайней мере, по практике, той практике, которую мы сейчас делаем, что просмотр страницы руководства в терминале осуществляется именно командой лес. Вот, той самой, которую мы вчера смотрели. Вот. Здесь указаны две формы команды man, форма apropos и форма whatis, про которую я сейчас расскажу. Все они работают с секцией name и только. То есть вот есть некая база по всем страницам руководства, строится некая сводная таблица. И вот команда apropos, команда whatis работает с этой таблицей. Сейчас я чуть позже расскажу. Здесь же есть ссылка на утилиту grof. Это утилита, которая, собственно, занимается форматированием страницы руководства. Дело в том, что исходный текст страницы руководства написан на специальном языке разметки под названием grof. Вот. И утилита grof, то бишь GNU grof, превращает ее в данном случае к представлению пригодного для вывода на терминал или на алфавитно-цифровой принтер, а в некоторых случаях его можно заставить сформатировать страницу руководства для вывода там, на PostScript, принтер, еще куда-то. Соответственно, если вас это интересует, можете почитать это. Наконец, в разделе Source содержится ссылка на конфигурационный файл под системой MAN, вот, по которому тоже есть какая-то документация, в частности, там прописываются пути, где лежат эти MAN и так далее. То есть, как видите, достаточно ограниченный набор, там не 100 и даже не 20 пунктов, а всего лишь 5 таких вот действительно актуальных вещей, которые надо прочитать, если вы этой темой интересуетесь. Ну, дальше идет секция баз, на всякий случай, всякая такая, и, по-моему, там уже близко к концу мы идем, да? Всякие типс, подсказки. Вау. Это как в EMAX читать маны. Дальше. Все, ент. А вот авторов тут нет. Значит, наличие... Да, Сиос я тут тоже напишу, потому что это очень важная вещь, как я уже сказал. Вот. Наличие или отсутствие соответствующих секций в странице руководства – дело исключительно автора этой страницы руководства. Единственное, что в ней должно быть обязательно – это name. Вот. Но вот те секции, которые я сейчас написал, они крайне желательны, да, для того, чтобы сохранить общую структуру. Там, наверное, часто встречаются секции авторы, часто встречаются секции return, особенно для функций, если функции возвращают какое-то значение, да, вот в зависимости от каких-то условий, то там обычно есть секции return и так далее. Давайте теперь перейдем на начало. Скажите же большое. Уже маленькое, спасибо. Вот. Значит, я упомянул, что существует еще две команды из серии MAN. Одна называется apropos, другая вот из. В чем их смысл? Дело в том, что из всех страниц, имеющихся страниц помощи, создается сводная таблица, следующего, которая на самом деле содержит в себе просто все строчки из секции name. То есть слева там название объекта, справа его краткое описание. Вот такая большая сводная таблица. И так вот, команда apropos и команда whatis, и та, и другая, занимаются всего лишь поиском ключевого слова, ну то есть на самом деле любого слова, под строки, по этой самой таблице. То есть, если вы говорите, скажем, whatis, допустим, man, ну давайте сейчас скажем whatis man, то вот из man. То результат работы команды вот из будет такой, где, в каких страницах руководства, в разделе name, в секции name, в левой части встречается слово man. Вот, как видим, их ровно две штуки. Руководство по самой утилите man из первого раздела и руководство по man.conf из пятого раздела. Про первый и пятый раздел сейчас расскажу, чуть позже. Команда whatis ищет в левой стороне, а команда apropos по-французски, кстати, да, ищет в любой стороне. Apropos. Обратите внимание на то, что вот это вам не классический Unix, это вам Linux. В Linux, значит, работают разные люди, в том числе люди, которые слегка презирают страницы документации и в своем как это правильно сказать, в своем презрении нарушают некоторые правила оформления этого дела. Ни в коем случае не надо писать в странице, в строчке name слово manual. Вот так делать нельзя. Понимаете, да? Строчка name, которая формируется, да, она используется для поиска нужной информации. А когда у вас написано утилита, в разделе описания написано «Menu page for», вот, то это, конечно, издевательство над пользователем. Дело в том, что это все документация, сгенерированная автоматически. Какой-то там программой, которая генерит ее автоматически. И если этой дурацкой программе не сказать заголовок, она вот прямо так и напишет. Вот, вместо заголовка, что это manual page for. Дисциплины не хватает. Тем не менее, обратите внимание, что очень много у нас выдано на экран строк, да? Среди них встречаются такие штуки, как demangle. Обратите внимание, там есть слово mangle. Что? Command, да, там тоже есть слово mangle. Ну, вот в этом различие, спасибо, Максим, в этом различие того, как работает Apropo и того, как работает what is. Да? В каком смысле what is man, да, это прям вот такой вопрос, да, а что такое man? А он его отличает, вот есть две страницы. Теперь относительно номеров разделов, которые мы видели, когда говорили what is man. Традиционно все страницы документации, все руководства, вернее, все маны, говоря жаргоном, все руководства разделяются на несколько разделов, 8 плюс-минус там 2-3 еще дополнительно. Вот. Я боюсь соврать, во FreeBSD там есть просто интро, да?
Нет.
А здесь нету? Ну-ка. Сволочь. Линуксоид. Линуксоиды. Мало ли кто кому чего должен. Там что-то... Что? Вот. За что я не люблю Linux. Вот сейчас, да, ман, мануал. Да. Че? Ну там много чего есть. И что? А, нет ли там интро? Ну нет там интро. Ну, не это самое. Не мучайте. Тайное знание. Что, есть интро? Где? В Ubuntu?
Да.
В Ubuntu есть интро?
Да.
Значит, тут просто не стоит правильный... Значит, тут не стоит какой-то набор. Это, кстати, тоже ошибка, надо будет посмотреть. Хорошо, тогда давайте мы зачитаем вслух какие это разделы, вот, а я потом где-нибудь все-таки найду то место, где они описаны. Ну, нету, мы же видели, что нету, да? Такое ощущение, что здесь просто не стоит соответствующий пакет, manual pages чего-то там. Нет, именно какой-то отдельный. Или manual page. Ну, короче, вот не стоит и все, сволочь. Я посмотрю. Нет, нормально. Именно в таком виде нормально. Не факт, что там будет что-то написано. Вот. Нет, оно кажется manual pages. Слушайте, давайте не будем этот вопрос сейчас исследовать, не время. В любом случае, значит, этих самых разделов стандартных, классических, 8. Первый – это утилиты. Второй – это системные вызовы. То есть, помните, мы когда рисовали такую картинку в виде цветочка, мы говорили, что есть ядро, вокруг него, у ядра есть программный интерфейс, а есть утилиты, которые обеспечивают командный интерфейс. Так вот, программный интерфейс – это как раз и есть то самое, что описывается во втором разделе в системных вызовах. Третий раздел – библиотечные вызовы, то есть это программный интерфейс уже не к ядру, а к специфическим библиотекам, которым разным там всяким. Вот. Четвертый раздел, давайте вспоминать, это самое, Жень. То есть устройство. Special Files — это всякие устройства, да, форматы разных устройств, работа с ними, способ управления устройствами и так далее. Пятый — это структура различных файлов, конфигурационных и всяких прочих. Мы видели, что MonConf как раз относится к пятому разделу. Шестой — это все прочее, в первую очередь игры. Если мне не изменяет таймер. Вообще просто игра. Седьмой. А, понятно. Шестой — игры, седьмой — все прочее, то, чего. Что? Все, что не укладывается в эту классификацию. Восьмой — это информация, относящаяся к системному администрированию. Например, утилиты, которые обычному пользователю лучше не знать, а лучше знать администратору. У нас как минимум одна утилита такая есть, называется PassWD. У нее есть две инкарнации, системные и, так сказать, вернее, а для обычного пользователя, для системного администратора. Вот. Девятый, если мне не изменяет память, иногда в него включают внутренние интерфейсы ядра программные. Вот, не помню, в какой системе это делается, в какой нет, не помню. И еще есть раздел под названием N, не от слова new, куда всякие лентяи складывают свою документацию, если им лень классифицировать, значит, вот, если им классифицироваться. Вот. Поэтому большую часть того, что мы будем, большая часть тех мест, где вы собираетесь искать вашу информацию, как правило, это будет раздел либо первый с про утилиты, либо пятый про форматы файлов. Вот это такие два главных места, где вас ждет, так сказать, много открытий чудных. Вот. Обратите внимание, что такая структура манпейджа, кстати, покажите еще раз манман, наверняка там будет ссылка внутри тоже. О, смотрите, далеко ходить не надо. Внутри текста манмана, ну, текста страницы документации, может быть ссылка вот такого вида. Объект и в скобочках номер секции раздела. Номер раздела, в котором, так сказать, относительно которого идет речь. Вот когда вы видите вот такую надпись, имейте в виду, что речь идет как раз о очередной странице руководства, да, ее надо искать вот man-man-conf. Говоря более конкретно, man, пробел 5, пробел manconf, ибо вы можете указать конкретный номер раздела, в котором вы ищете документацию. Вот. Я хотел всего лишь сказать, что таким образом у нас получается довольно хитрая иерархия, хотя вполне себе постижимая, вот этих самых страниц руководства. Это такой гипертекст, в котором сразу несколько разных видов ссылок. Да? Есть ссылки, которые внутри текста. Вот они. Внутри текста может встречаться ссылка на другое руководство. Есть ссылки, то, что называется родовые. Это когда вы говорите, что вот у нас в разделе 6 лежат мануалы только по играм. Да? Соответственно, есть некая иерархия. Есть, наконец, ссылки контекстные, очень важные. Это CULSA, который задает контекст. Вы говорите, что вот вам руководство, а вот еще несколько руководств на ту же тему. Вот. К сожалению, программа LESS не умеет интерпретировать эти ссылки путем нажатия на нее мышкой, да, как это делает браузер. И для того, чтобы перейти по ссылке, вам надо выйти из одного руководства, сказать man, другое руководство, и работать. Да, можно, но вы при этом... в предыдущем останется. То есть, если сказать Q, вы вернетесь обратно. Да. О, спасибо, Максим. Такое забавное свойство. Дело в том, что в утилите LESS, которая просматривает руководство, есть команда, восклицательный знак, вызвать другую команду какую-нибудь. То есть запустить shell и вызвать эту команду. Вот, Максим, повторите, что вы сделали. Да? Не выходя из утилиты LESS, мы запустили еще один man. Вот он. Вот мы его посмотрели. Кстати, вот есть еще важная секция files. Она важна тогда, когда ваша программа работает с несколькими файлами, и по ним, скажем, нету документации. Ну, просто потому, что они там слишком простые, или вручную не модифицируемые, и так далее. Вот. Вот он посмотрел эту документацию, потом мы нажимаем Q. Она говорит: о, отработала наша команда. Нажимаем Enter, попадаем в предыдущую эту самую. То есть мы запустили из-под одной программы, запустили другую, попользовались и вернулись. Честно сказать, так никогда не делал, хотя, может быть, это имеет какой-то смысл вполне такой разумный. Вот. Для тех, кому неудобно пользоваться для просмотра документации командной строкой, или кто привык считать, что гиперссылка обязательно должна кликаться мышкой, в графической среде KDE, в подсистеме помощи KDE-шной, есть просто смотрелка MAPF. И там все очень легко. Вот вы в нее тыкаете, она ходит вот по этому, как по гиперссылке. Нет у меня больше времени рассказывать про маны. Значит, в течение того разговора про маны, который мы сегодня вели, вот сейчас, да, я несколько раз высказался в отрицательном смысле про, так сказать, людей из такого обобщенного Linux-сообщества. Вот. Вот почему. Если бы вот эта дисциплина соблюдалась строго, да, то мы бы могли выудить информацию про нужную нам часть системы исключительно вот методом хождения по манам, и все. К сожалению, это не всегда возможно по двум причинам. По трем причинам. Причина первая. Страницы руководства – это не учебники. Невозможно, скажем так, довольно тяжело научиться работать с Linux, читая одни только страницы руководства. Хотя вот некоторые именно так и поступают. Да? Но в первую очередь главная задача страниц руководства – это внешняя память. Вы не обязаны запоминать все детали синтаксиса утилиты, которой вы пользуетесь, не обязаны знать наизусть все ее ключи, вообще ничего не обязаны запоминать. Вы только должны помнить, что какая-то такая утилита есть, потом найти ее с помощью apropo, а потом почитать документацию по ней, чтобы выяснить, какие у нее ключи и что они делают. То есть фактически страница руководства, она написана для тех, кто уже и так знает, о чем речь, и просто не собирается все это запоминать наизусть. Этот формат довольно жестко задан и той структурой, которая вот, да, здесь нету, значит, например, огромного раздела использования в повседневной жизни, там, так сказать, текст. Хотя раздел examples бывает. Раздел экземпляров бывает, спасибо, действительно. Ну и тем не менее, это не учебник. Что же касается, это первая причина, по которой не все есть в манах. Вторая причина, по которой не все есть в манах, состоит в том, что очень много есть ситуаций, при которой ман неудобная форма представления информации. Да? Например, если у вас есть некое приложение, которое работает в графической среде, и оно само по себе достаточно развесистое, open office, да, то было бы довольно глупо всю документацию по работе с open office пытаться засунуть в один большой ман. Это очень неудобно читать. Было бы правильным решением встраивать документацию по, скажем, графической какой-то, значит, программе, которая работает с графической средой, в эту самую программу. Да? Условно говоря, документация в OpenOffice должна быть встроена в OpenOffice. Интерфейс работы с вашим инструментом и интерфейс получения помощи по вашему инструменту должны быть примерно одинаковы. Вот, например, документация по KDE, она просматривается внутри браузера KDE. Это просто еще один формат, да, работы с файлами. Да, вот. Документация по OpenOffice внутри документации по Vim'у в Vim'е, да, уж если на то пошло. А вот документация по утилитам, как правило, выносится в, так сказать, ман-страничку. Это, значит, вторая причина, что далеко не все хранится в мане, потому что не все удобно хранить в мане. Третья причина того, что далеко не все находится в мане, она такая, субъективная. Далеко не все хотят это делать, хранить свою информацию в страницах руководства. Значит, есть еще одна система, которая довольно часто используется для хранения похожей информации. Этой системой мы и вчера, и сегодня пользуемся. Это система инфо. В отличие от страниц руководства, у которых есть жесткая структура вот такой формы, подсистема инфо – это просто дерево. Причем, значит, именно так, дерево документов. То есть у нее есть корень под названием DIR, да, такой документ под названием DIR, который содержит ссылки на всякие другие документы. Потом, значит, в нем есть ссылки на всякие другие документы. Каждый из документов представляет собой, условно говоря, книжку, То бишь в этой книжке есть главы, в этих главах подглавы, в этих главах подглавах секции, в этих секциях разделы, и так, в общем, я не помню, сколько уровней вложенности. При просмотре такой документации вы видите первым делом тот уровень меню, то есть вот тот уровень этого дерева, на который вы изначально вышли. Например, вы сказали просто инфо, вы видите DIR. Искать инфо, просто инфо, без всего. Вы попадете, что называется, в корень всей документации инфо. Видите, звездочка отмечена пунктом меню, и дальше всякая информация, про баш какой-то информация, ну и так далее. Да? Значит, если вы сказали инфо и что-то, вы попадаете, соответственно, в тот узел, который отвечает вот этому самому что-то. Если зайти, ну вот, нет, чуть дальше куда-нибудь. Не, ну в баш, конечно, самое правильное, это инфо по башу, оно такое развесистое. Вот если нажать Enter, можно прямо тут нажать. Да? Вы попадаете в... вместо DIR здесь уже пишется баш, да? Попадаете в верхний уровень книжки по башу, где опять есть меню, есть опять подпункты. Это уже наши главы. Потом заходите в главу, нажимаете Enter, да, там... Баш, глава такая-то, Dotnet Commons. Здесь опять есть подразделы. То есть, вы понимаете, это такое, как если бы вы листали книжку, пользуясь оглавлением. Да? Вот главы в главах, значит, разделы в разделах подраздел. Вот мы на нее вышли. А где, если еще перейти туда, да, вот куда-нибудь туда. А, нет, видите, здесь именуется узел по имени, да, то есть... не отражается структура дерева. Ну, неважно. Такое представление идет именно из того, что инфо-документация на самом деле оформляется именно в виде книги. Вот. В книгах, в которой есть естественное деление на смысловые единицы, да, которые представляются в виде мини. Таким образом, в инфо-формат можно вложить гораздо больше, ну, информацию гораздо более разного вида, более разного, чем в MAN. Вот. По этой причине многие разработчики программных продуктов предпочитают оформлять документацию в виде инфо, а не в виде MAN, чем, собственно, и вызывают вот, с моей стороны некое неприятие. Вот. Спасибо дистрибутиву Debian GNU Linux, в котором... еще и дистрибутивы сегодня, да? Дистрибутивы. Ого. В котором... есть четкая дисциплина, что любая программа должна иметь MAN. Вот должна и все. В результате мы имеем следующую картинку. Максим, скажите инфосорт. Вот мы вчера это уже делали. Не, ну MAN-сорт. MAN-сорт, конечно. MAN-сорт. В результате мы имеем следующую картинку. Существует некая небольшая страница документации по какой-нибудь утилите, очень небольшая. 118 строк всего. А в конце, в разделе CAUSA, написано, что это небольшая страница документации, полная документация. Допустим, доступна, скажем, InfoSort, или в виде HTML лежит там-то, или, ну, короче говоря, если вы хотите, так сказать, более сложных разъяснений, используйте другой способ доступа к документации. Единственное, что мне во всем этом не нравится, что эти системы не пересекаются, то есть вы не можете, то есть вам придется поискать сначала в одном месте, а потом в другом. Это не есть хорошо. У команды инфо тоже есть свой собственный апропо, то есть вы можете искать по всей инфо-документации с помощью специальной команды, читайте по ней документацию, инфо-инфо, и вам все откроется. Там много всего. У меня есть еще одна претензия к команде инфо конкретно, это не очень не сильно удобный способ навигации. Люди, которые пользуются Emacs, им удобно пользоваться инфо, а которые не пользуются, им неудобно пользоваться инфо. Я знаю, это инфо там, 5 команд разных, а их там десятки. Вот. Опять-таки в КВЕ все в том же хелп-центре, который показывает, как мы уже выяснили, помощь по самому КДЕ, а еще он может показывать MAN-страницы, а еще он может показывать инфо-страницы. То есть вот оттуда, и опять-таки представляет их в виде гипертекста, то есть оттуда вот достаточно неплохо все это смотрится. Вот. Почему я начал именно с этих двух подсистем? Подсистемой MAN, подсистемой INFO. Потому что это документация, распространяемая вместе с программными продуктами, утилитами, скажем так, и всем остальным, к которым она относится. То есть пишет ее тот же человек, или, скажем так, та же команда. Что и... Опа, пора, по-моему, закрывать. Нет, не пора. Значит, пишет их та же команда, что и саму утилиту написала. Понимаете? То есть это от автора, что называется, от автора. Документация от автора. Вот. Значит, тем самым вы можете надеяться на то, что она будет достаточно актуальна. То есть не всегда так бывает, понятно, автор может тоже полениться. Вот. Но в любом случае ему проще исправить, так сказать, неактуальные куски, да, и в этом смысле что-то такое вот следить за тем, чтобы документация соответствовала тому, что есть на самом деле. Поэтому вот то, что написано в мане, да, его очень трудно вырубить топором, там, как правило, написано правда. С другой стороны, у этого, так сказать, свойства, да, есть некий существенный недостаток. Как правило, авторы пишут документацию на английском языке. Да? В очень редких случаях у человека доходят руки для того, чтобы написать документацию и на английском, и на русском, допустим, да. Это при том, что традиционно ман, ну, страницы руководства пишутся именно на английском языке. Вот. Я уж не говорю про то, что большинство людей русского не знают. Из тех, кто пишет программы и документацию к ним на английском языке. Английский знают, условно говоря, все. Существует проект перевода страниц руководства на русский язык. Вот. Но надо понимать, что это довольно слабо мотивированный проект. Вы должны быть совсем фанатом, и у вас должна быть идея такая нести знания в массы. Вот, чтобы вы взяли и перевели некую страницу документации на русский язык, зная, что через там полгода выйдет новая версия этого программного продукта с изменениями в этой странице документации. В принципе, кому интересно, как вообще функционирует перевод чего бы то ни было на русский язык, с учетом того, что это что бы то ни было, через полгода выйдет новая версия с другими словами, у нас в конце прошлого семестра Андрей Черепанов читал лекцию на эту тему прошлого года, не семестра, прошлой весной. Вот. На тему того, как происходит перевод, как это устроено, как устроен, значит, как надо организовать вот ту штуку, в которой встречаются тексты, чтобы перевод этих текстов упростился и так далее. И вы видите, что это не самое простое занятие, и все равно вот эта вот идея, что программа-то, которая обновляется, из нее же не выкидывают части, которые вы туда дописали, а их только как-то модифицируют. А вот когда обновляется текст на английском языке, в нем ни слова по-русски нет, и вам приходится все переводить заново. Эта вот идея, она, конечно, требует очень жесткой мотивации со стороны вот переводчика предлагаемого. Поэтому далеко не все страницы руководства переведены на русский язык, а те, которые переведены, далеко не всегда актуальны. Они могут быть сделаны там 2 года назад, и с тех пор их никто не трогал. Что касается инфо, я вообще в жизни не видел инфо на русском языке. То ли это нельзя сделать, то ли... Да нет, вроде бы можно. То ли никто не заморачивался, то ли потому, что инфо – это удел именно сообщества ГНУ, этих ребят из ГНУ, да, которые вот… Они же Free Software Foundation? Нет, не они же. Ну, тусовка одна и та же, да. Вот. Которые все сплошь американцы и рядом с ними, поэтому они по-русски не пишут, не знаю. Ну вот инфо на русском языке не видел ни разу. Что же касается манов на русском языке, то они нам иногда встречались. Мы вот не так давно смотрели какой-то ман на русском языке, уже не помню почему. Давайте просто посмотрим, как устроены эти самые, одним глазом, по крайней мере, как устроены, как, где лежат страницы помощи, и все сразу поймем. Страницы помощи все лежат в каталоге USR Share Man. Вот, скажите ЛС. В подкаталогах MAN1, MAN2, MAN3, MAN4, MAN5, MAN6, MAN7, MAN8 и MAN-N. Ровно вот, 8 плюс буква N. В этих подкаталогах они соответствуют тем самым разделам, о которых я говорил. Вот. И в каждом из этих разделов лежат просто файлы с, значит, там MAN6, да, Вот. С этими самыми, с документацией по соответствующей программе в формате RAW. Вот, ну они еще зажаты упаковщиком ZIP в данном случае. Могут быть зажаты упаковщиком ZIP 2, между прочим. Вот, значит, дайте еще раз LS. При этом, если есть документация на языке, отличном от стандартного, да, то они лежат в соответствующем подкаталоге, в частности, у нас есть RU. Да, да, да. Вот видите, оказывается, существует документация на русском языке, по крайней мере, по первому, пятому, седьмому, восьмому разделам. МАН-1. Не так уж и много, между нами говоря. МАН-ПАГИМ. Да, МАН-ПАГИМ и есть на русском языке, это точно. Вот есть сообщество, которое регулярно его переводит, и он актуален. А чего хотите? Чего хотите, оно не в той кодировке. Это вы сказали МАН-ВИМ? Оно наверняка в кодировке КОИ-8. Это же фанаты. А почему скиппинг? Нормально, нормально. А, иконка не стоит, вот почему он скиппинг. О, еще одна ошибка. Это вообще, конечно, башку отрывать за то, что в дистрибутив не включили икону. Да нету слова икон. Нету, не надо экспорт говорить, здесь юникод. Просто не стоит икон. Он не стоит. Руки оторвать. А у вас, по-моему, на ноутбуке, вот где мы читали на русском языке. У вас в юниоре он есть. А здесь его нет. Я вам только показывал, что они есть, но мы ни разу так и не добыли из них на русском языке документацию. Ни разу. Понятно. Значит, хорошо. Тогда не будем никому отрывать голову. Это же Light у нас здесь стоит. Не легкий Linux, а предыдущая версия. Видимо, там была эта ошибка. Light, так сказать, Light. А, не, все, а следующая версия Light, не знаю. Я думаю, что следующая версия Light будет изготовлена из легкого Linux, а не из предыдущей версии Light. Вот. Понятно. В общем, бог бы с ним, значит, там есть даже нет, видите, там даже есть некоторая автоматическая настройка для перекодировки в текущую кодировку, чтобы, значит, вот люди не мучились. Кстати, вот вам еще одна замечательная полезная утилита перекодировки текстовых файлов из одного формата в другой. Называется ИКОНФ. А что такое ИОНФ? Это еще у кого-то ошибка, что ли, тактическая? Вот. Утилита икон перекодирует текстовый файл из одного, так сказать, из одной кодировки в другую. Очень удобно. Минус фы from, значит, откуда? Из какой кодировки? Минус ты ту. Вот. Минус c не реагировать на ошибки перекодировки, потому что в разных кодировках некоторые буквы могут быть, не буквы, а специфические символы могут быть, а могут не быть. Вот. Собственно, вот команда икон в минус c минус f koi8r перекодирует из кодировки koi8r в текущую, неважно какую, с выбрасыванием тех символов, которые в текущей кодировке нет, а в koi8r были. Да, значит, инфо, ну да, ну вот на иконке не стоит. Кстати, поставьте, не мучайтесь. Значит, а я пока ничего не расскажу. Значит, и инфо, и ман, в особенности ман, это все-таки то, что называется техническая документация. Да? Она техническая в том смысле, что это для тех, кто уже знает. Это не учебники, ничего. Хотя в формате инфо бывают и учебники тоже. Вот. Где... Значит, да. И, кстати сказать, вот в том изложении, которое я говорю, в тех трех причинах, почему может не быть мана, да, есть третья причина, людям лень делать ман, да? Вот, смотрите, как красиво стало. Текст, да, 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 да. Обратно совместимо. Значит, в тех трех причинах, почему может не быть мана, есть причина номер три. Людям может быть лень оформлять под страницу помощи. Да? Я почему-то не слышал с места громкого вопроса, а почему же им не лень делать инфо? Ответ в общей форме. Ну, разумеется, лень. Значит, если человек не обладает достаточно дисциплинной документацией, очень может быть, что... правильно. Очень может быть, что он даже и не написал никакой документации в нормальном формате для своей программы. А программа есть. Что в этом случае делать? Случай номер один. Программа может распознавать ключ минус h маленькое, да, от слова help, или минус-минус help. Вот это второй вариант довольно часто встречается. Скажите, Максим, man минус-минус help. О, глядите-ка. Еще более короткая документация по команде man. Это вообще не документация, это даже такая подсказка, если хотите. Но если вы забыли какой-нибудь ключик, то вот вам, так сказать, тут как раз и напишут. Надо сказать, что далеко не все программы обладают таким нормальным, вот таким развернутым форматом, форматом подсказки. Очень часто вы говорите man минус там что-то минус help, она вам выводит вот такие две строки, такие же, как они содержатся вот в строчке синопсиса. Да? Просто формальное описание. А вот такие ключики есть. Потому что если ты знаешь, что такие ключики есть, дальше ты в документации посмотришь. Иногда выделяют. Ну, в общем, имейте в виду, что очень многие утилиты умеют выводить по себе небольшой help. Например, все утилиты, которые пишет Дима Левин, они настроены следующим образом. По ключу что-то типа минус-минус help, они выводят полную по себе help. В таком формате, что он автоматически преобразуется в man и лежит в man pages, и во все остальное он тоже автоматически преобразуется. Ну, потому что человеку лень писать 10 разных файлов, вот у него есть минус-минус help полноценный, а дальше он help to man и вперед. Вот. Если это не помогает, то можно поступить следующим образом. У нас будет сегодня разговор о пакетах. Я надеюсь, мы успеем это сделать. И вы можете посмотреть, нет ли документации к конкретному программному продукту, да, вот слово пакет, в общем смысле, можно отождествить со словом программный продукт, в непонятно каком формате, не в формате man, не в формате info, но приурочено к конкретному программному продукту. Такая документация лежит в каталоге /usr/share/doc/ имя пакета. Да. Скажите /bin/ls, чтобы было видно, что там нарисовано. Escape подчеркивание. А, вы уже сюда туда сказали. Имя пакета минус номер версии. Вот. Надо сказать, что номер версии это такая специфика, непонятно откуда взявшаяся. Во всех уже нормальных дистрибутивах. Нет, у нас тоже нормальный дистрибутив, нечего. Вот. Во многих дистрибутивах от этого дела уже избавились, а у нас это используется вот для чего. Иногда бывает, что две программы существенно разных версий, необходимо держать в системе одновременно. Типичный пример это AutoTools. GCC, Python. В общем, есть такие программы, которые в этом смысле есть два полиса. Да? Мы можем назвать, условно говоря, настоящий Python словом Python, вот, текущий, а скажем предыдущий Python словом Python 2.4. И тогда у нас именно так. И тогда у нас здесь будет написано Python и Python 2.4. А можем сделать так, как сделаем мы. Пакет версии Python, сколько такое, 2.4, лежит в одном месте, и документация у него в одном месте, а версии там 2.5 в другом месте, документация у него в другом месте. Вот это именно такая ситуация. Во. Да, вот тот, который 2.5, он бы лежал в соседнем каталоге просто. Вот, давайте посмотрим, ну, не знаю, у кого, zip по какому-нибудь, что там лежит. Вот, как видите, целая куча файлов, они все, я подозреваю, так, текстовые. Вот, это всякая информация по утилите под названием zip. Да. По утилите под названием zip, которая не соответствует, эта информация не соответствует никакому из известных форматов. Кстати, как HTML там же обычно лежит, есть какая-то есть документация в формате HTML, она тоже в этом. Что?
По GIMP-у
отдельная книжка. Вот. Обратите внимание на, опять-таки, это вот, Вера, вам интересно. Есть такая утилита, называется файл. она по некоторым правилам определяет тип файла. Ну, по магическим цифрам, да. То есть есть специальные... Что? Там несколько способов. Да. Короче говоря, три способа. Значит, да, в общем, помните, может быть, такое маленькое отступление, с чем такой типичный способ заставить пользователя Windows выполнить программу «Зараженный вирус». Такой самый типичный способ. Ему присылается программа под названием что-нибудь такое вкусное, .jpg. А на самом деле, это исполняемый файл. Он в него тычет. Ага, значит, всем говорит, это исполняемый файл, и запускает его. Да? В случае Linux тут история такая. В принципе, файл может называться как угодно, да? Вот файл под названием мануал, он может быть чем угодно. Никакого ограничения на имя файла вообще не накладывается. Но для того, чтобы определить его тип, да, надо просто в него залезть. Ну вот программа файл именно этим занимается. Она тоже залезает, смотрит на содержимое, говорит, да это вообще-то текст ASCII, то есть в кодировке ASCII, 7-битный. Вот. Да еще вроде бы по-английски, потому что там слова английские нашлись. Вот. Он вообще совпадает с маном, да, немножко. Неразмеченным маном, да. Ну там есть всякие другие типа readme, вот to-do, что можно сделать с zip-ом, еще не сделано. Хорошо, проехали. Это такой третий уровень, откуда добывать документацию. Между прочим, вот в этом месте может лежать файл уже на русском языке, написанный кем? Монтейнером соответствующего пакета. То есть тем членом, скажем, Alt-Linux Team, который собрал этот программный продукт для нашего дистрибутива и оставил какие-то свои замечания, например, по поводу того, какие он сделал изменения, что он вообще думает об авторе этого программного продукта.
О пользователях,
да. Вот. Ну, в общем, так сказать, текст может быть вполне себе на русском языке. Следующая категория поиска информации о дистрибутиве, да, следующий уровень, это то, что называется документация к дистрибутиву. Идея вот в чем. До сих пор мы ограничивались все-таки, если не, так сказать, исключительно технической информацией, технической документацией, то, по крайней мере, документацией, которая прикладывается к программному продукту, а автором этого программного продукта, или в случае, вот в некоторых случаях, как здесь, может быть монтейнером, то есть человеком, который этот программный продукт перетащил, затащил к нам в дистрибутив. Тем не менее, существует довольно много всевозможной информации, которую необходимо рассказать пользователю, иметь пользователю в виду, которые не относятся к какому-то конкретному программному продукту. Например, как установить дистрибутив на машину. Руководство по установке. Да? Вот руководство по установке вряд ли какой-то монтейнер определенного пакета будет писать. Да? Всякие учебники. Ну, очень много чего. Очень много чего не является, является специфичным для дистрибутива и не является непосредственно, не относится ни к какому из программных продуктов. Вот весь корпус документации такого рода называется документация дистрибутива и, как правило, оформляется, так сказать, в виде отдельного дерева HTML, которое, значит, отдельно где-то в виде HTML-страниц существует, из которого вы имеете доступ на всякие другие места. Вот давайте посмотрим, что у нас в Lite. Я не вполне уверен, что там все с этим нормально, все-таки довольно старый дистрибутив. Надо было везде поставить. Ну нет, 4.0, но он не Lite, а Junior. Ну ладно, нет, вы знаете ли, что, Максим, выйдите, пожалуйста, из терминала. Да. Покажите, вот на какой-нибудь рабочий стол пустой перейдите. Вот нету здесь дистрибутива, а в этих самых школьных есть, да? Есть. Да. Документация. Нет. Вот тут надо где-нибудь скриншот взять. А это что за документация? Она открылась? А, он думает, да. думает. О, а вот эту документацию по дистрибутиву. Вот, Максим, что делать?
Я смогу со своего VirtualBox.
Это давно? А, завтра, сегодня. Запомните, пожалуйста, что в этом месте надо... Значит, ну вот, к сожалению, мы сглючили. Надо было, конечно, на эту машину поставить. Там была проблема какая? Здесь стоял Light, но именно Light в качестве сервера, там просто место кончилось в корне. Там был 4-гиговый корень, а все остальное Home. Ну, естественно, все это работало не очень хорошо, когда туда понаставили всего. Вот. Значит, ну, может быть, мы класс, когда будем делать, что-нибудь сделаем, верно? Вот, да, значит, я не буду описывать структуру документации дистрибутива Alt Linux PSPO по двум причинам. Во-первых, потому что я ее наизусть не помню, а во-вторых, потому что, разумеется, это все может поменяться в будущем году и будет быть совершенно другим. Это просто некий корпус текстов, который создатели дистрибутива приложили к своему дистрибутиву в помощь пользователю. В частности, там будет руководство по установке, как я понимаю. Вот где-то. Да. Вот. Слушайте, тут да, вообще много всего интересного. А я это как раз читаю. Женя, с вами все в порядке? Точно? А со стороны не скажешь. Нет, для тех, кто не понял, он сидит, играет в X-Jump. Почему? Он всегда как-то... Времени хватает и на это уже.
Вы просто его наблюдаете, естественно. С другой стороны,
понятно. Чума.
Я что, не понял?
Понятно, да. Я действительно обычно вижу его с этой стороны, не стоит. Поэтому это только мне удивительно.
А вот смотрите, какие клавиши он нажимает.
То есть если он фигачит по стрелочкам, то вряд ли он набирает текст, вы хотите сказать. Понятно. Этот самый VI-биндинг. Значит, документация по дистрибутиву. Документация по дистрибутиву, повторяю, да, там много всякого специфического для данного дистрибутива, и, в общем, туда заглянуть имеет смысл. Кстати, для всех, кто расшифровывает и подготавливает модули, совет заглянуть туда, потому что, оказывается, там есть много всего. Там есть хороший текст. Если этого не хватает, вы в первый раз за все изложение вот этой темы информационный поиск, в первый раз сталкиваетесь с ситуацией, когда, вообще говоря, вам надо лезть в интернет. Сразу скажу, что интернет в случае Linux далеко не самое плохое место, куда надо лезть. Далеко не самое плохое место. Вот. Потому что по двум причинам. Причина первая. Помните, что мы говорили в первый день об информационной связности? Linux вообще как сообщество существует именно потому, что высока информационная связность через интернет в первую очередь. И так или иначе, участники сообщества линуксового, они привыкли использовать интернет как хороший информационный носитель, оставлять там всякую информацию, все так. Поэтому, допустим, в случае, если мы имеем дело с PSPO, Максим, вам придется сейчас скриншотами заниматься. Вот. Да, в случае, если мы имеем дело с PSPO, есть несколько мест, где можно искать информацию. Во-первых, есть официальный сайт самого проекта PSPO. Ничего хорошего или дурного я, значит, про него сказать не смогу. Слушайте, давайте сделаем перерыв на чай, а вы в это время, Максим, настроите себе горячую клавишу. Такую горячую клавишу. Значит, перерыв на чай. А почему символом Абиворда является голубой таракан? А да никто не использует Абиворд.
Нет, на самом деле не использую. Я использовал Абиворд целый один раз. Я скопировал какой-то документ, что сделал проект.
Потом сохранить прибыло технологию, что в практике просто начинает приводить. Вау. И упал на пол. Да, кусочку. Нет, он просто отцепился. Я с ним ничего не делал. Да. Да нет, ну скотч надо использовать. Скотч был более правильный, мне кажется. Нет, пачкорд это чересчур. Один на два. Я знаю, что это такое, я думаю. Excel. Угу. Пробел не ставьте туда, пожалуйста. Вот так еще лучше. Секунды.
Я понимаю. Нет, 0,7,18 это июль, по-моему, там.
Да.
Вот насчет iCTable, то, что вы вчера хотели.
Да.
Там же это же в input было.
Что?
Там же это в input стоит.
В каком input? Вот в forward где-то стоит.
Это все-таки forward стоит.
Post-routing где-то стоит.
Стоп. Заново вообще должно делать. Я правильно даже понимаю, что если кто-то обращается к нему, как FTP-шник, то он должен направлять туда.
Нет.
Нет.
Там, значит, идея была простая.
Да.
Там внутри есть FTP. Внутри.
У него.
В виртуальной машине. В ВЗ-шке.
Да.
Если ты заходишь на эту машину конкретно, на FTP, то он должен пересылать на вот эту самую FTP-шку, которая внутри ВЗ.
Угу.
Вот. И я забыл там указать, реально забыл, то есть это ошибка, указать, что когда подсоединяется по FTP, именно подсоединяться должны только к этой машине, больше ни к кому.
Но если присоединяются к этой машине, то это input.
Вы хотите сказать, что я просто в неправильное место вставил?
Стоп. Донат делается. У нас делается донат, это делается клеротик.
Значит, я неправильно просто написал.
Раз донат делается клеротик,
да? Да нет же, он делается пустрозинг. Ну вы правы, на всем нет, надо было. Еще раз. Это по-нормальному. А я написал в пост-роутинге, а надо было в прироутинге все равно это делать. Нет, вы правы, я скорее всего просто не воспользовался неправильным местом для доната.
А если тогда написать его в прироутинг, там же он должен происходить тогда при обращении на любой из интерфейсов, по любому адресу. То есть именно тема, мы все-таки не указываем, количество правил сокращается.
Ну, в любом случае это надо. Нет, в любом случае, на самом деле, это все надо выкидывать. Дело в том, что изнутри ВЗ-ки FTP работает очень плохо.
Да.
Вернее так, изнутри ВЗ-ки с NAT FTP работает очень плохо. Дима пользуется каким образом? Дело в том, что в OpenVZ есть такая волшебная фича. Волшебная действительно фича. Ей можно выдавать внешние адреса прямо в ВЗ-ке.
А зачем?
Чтобы была полноценная машина без NAT, без всего.
Да.
Вот. И эта волшебная фича как-то там автоматом работает, то есть стартовые скрипты от OpenVZ организуют RP-прокси и все чики-пуки. Вот. И с FTP единственный способ так сделать. Вот. Более того, это не просто единственный способ так сделать, это на сегодняшний день единственный гарантированный способ, чтобы что-то работало, потому что вот эта вот вся структура с этим самым, с, конечно, трекером, она не работает иногда. Она иногда возвращает ошибку ядра. Так я же говорю, я багу нашел. То есть, то ли это ошибка ВЗ-шного ядра, то ли что. Ну вот картина следующая. На последнем вот ядре, на 24-м, что, ну, последнем, который у нас здесь сидит. А может, 95-й, кстати, не знаю. Вот. Делаешь вот и мутишь вот эту схему, и если ты устанавливаешь на соседнюю ВЗ-шку, то есть, когда сеть супербыстрая, очень большой шанс, что она просто обломается. Вот в какой-то момент скажет «серфэл». Вот. При этом я смотрел, бинкаунтеры все чистые, то есть она не выжирает ресурсы. Да? То есть там вот памяти хватает, количество CCP с ней не хватает, памяти на CCP с NBUF, Receive BUF хватает, всего хватает. Ну, ошибка ядра
будет. Просто вот.
Ну, что-то там, так сказать, какие-то рейсы где-то там ей внутри.
Надо сделать анализ сразу.
Марк,
сделай анализ, значит, ты задолбаешься.
Я не делал анализ.
Какой анализ?
РМ, ЧМВ, ЦП. Тут два, ты не знаешь, у меня лайк. Анализ провел.
Жень, ты что делаешь?
РМ, ЦП.
Будь добр, вот сюда поближе его присунь, чтобы он был не близко к стене, а подальше от нее. Стаканчики мы... Ага, тут тяжело. Это понятно, но они все равно будут, да, а тут хотя бы голову не надо ломать. Наверное. Какой-то не авто. Автосеттинг авто. Лишний раз не берем. Да, они какие-то слишком разные. Ну что, продолжим, братцы? Так, я стараюсь убыстриться, а то у нас сегодня много тем, а я уже больше часа вышел. Значит, соответственно, в 18.30 мы должны закончить, я правильно понимаю?
Да.
Ну, максимум в 18.45. Это максимум. Потому что здесь ехать полчаса. Вот идти там минут 7, да? И ехать минут 20. Хорошо. Так что, нет, лучше в 30 минут закончить, я понял. Значит, хорошо. Итак, мы остановились на информационных ресурсах, для которых вам потребуется интернет. Есть официальный сайт проекта, он называется linux.rmd.ru. Ну, складочки позакрывайте, вкладочки. Кстати сказать, в Junior, опять-таки, Максим, пометьте это дело, если не изменяет память, на экране есть просто ссылочка под названием «Техническая поддержка», которая как раз откроется. Ну, в Junior в вашем нету, потому что он старый. Кстати, это совсем отдельная штука. Это совсем отдельная штука, это поддержка по этому самому. Короче, интерфейс пользователя, который может прям свою ошибку вбить, все такое. Вот, это RS-ка наша. Вот. Ой, график чего там, график появился красивый.
Да. Нам надо только начинать заваривать.
Да нет, почему, нормально.
Все,
ну, ничего страшного. Да это просто все ушли в отпуск. Вот и все. Кто там запланировал на август месяц какие-то внедрения в школах, да? Это выпускай будет стыдно. Это же на август план. Ну вот. Да. Значит, это довольно специфическая штука, где в основном решаются вопросы, так сказать, социального порядка, да, потому что речь идет о том, что дистрибутив по СПО это не просто Linux дистрибутив, а дистрибутив, поддержанный государством, сделанный на деньги государства, поддержка по нему осуществляется государством, вернее, по заказу государства всякими разными фирмами, например, армадой, да, и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, это у любого дистрибутива, который вы, так сказать, купили, да, то есть или для вас купили, то есть дистрибутив Linux, за который были взяты серьезные деньги, вот, кем-то, с кого-то, да, скорее всего, эти серьезные деньги были взяты, в первую очередь, за услуги, да, и, соответственно, должна быть какая-то страница, которая как раз отвечает за эти самые услуги. Да, в данном случае государство это дело разработало, государство, да, вам предлагает такую вещь. Более того, где-то здесь есть кнопка под названием «Техническая поддержка», причем разная. Вот, вот, да, вот она. Это сайт, вот. Вот это раздел службы поддержки. Вот одна из них как раз была та, которую мы тыкали руками. Вот. Если вы пользуетесь дистрибутивом, который, за который не было уплачено денег за поддержку, а такое вполне часто случается, пошли в магазин, да, купили там, допустим, тот же Alt-Linux за 300 рублей, значит, блин, с книжкой, со всеми пирогами, вот, блин, с пирогами, то фактически вот такой поддержки вы за это не получаете, за эти деньги, а получаете там что-то вроде трех звонков по телефону или там консультации по электронной почте, ну, какой-то такой вот примитивный пакет, чтобы можно было решить какие-то свои простейшие проблемы. Вот. Это места внедрения. А что вы хотите?
Пилотный регион.
Нет, это пилотный регион. Именно там так и указаны телефоны. Я не знаю, какой телефон для школ, которые присоединяются. Дело в том, что сейчас же открыта подписка на пилотное внедрение всем, кто хочет. И уже, 120 заявок. Уже 120 заявок. А Ян вчера в блоге написал. Вот. То есть вот помимо тех школ, которые в пилотном внедрении участвуют, уже 120 заявок на участие в пилотном проекте от непилотных регионов. В основном Москва и всякая периферия. Вот. Ну, в том смысле, что смысл не Тверь, да, а вот либо Москва, либо наоборот где-то далеко. Вот. Значит, да, это первый, да, вот такой. Максим, вы оттуда сняли. Собственно, даже не скриншот, а URL нужно, но это не важно. Ну, URL, да. Значит, следующий уровень, да, это сайт компании-разработчика, где тоже можно найти, скажем так, информацию более общего плана, но тоже такую социального порядка, а также информацию о том, где можно найти информацию технического порядка. Понятно, да? Linux это вообще-то что-то очень такое общее. У вас на руках какой-то дистрибутив. Этот дистрибутив производится такими-то людьми. Эти люди, скорее всего, в теме. Они знают, где искать информацию. В частности, есть сайт под названием altlinux.ru. Вот, предлагаю на него зайти. Не надо. Info. Altlinux.com есть, на него не надо заходить. Altlinux.ru. Еще сайт altlinux.info. На него заходить не надо. Это очень смешно. Такой очень смешной дядька его делает. Я не знаю, что он хочет. То есть он уже нас один раз подставил с этим сайтом. Но он написал информационку, которую он просто перебил из новостной ленты, я не помню кого, что, дескать, вышел новый релиз операционной системы Сизифус.
Это и на Лоре был.
Да, на Лоре. А, на Лоре, да. Еще и на Лор запостил. Вот. Какой, блин, операционная система Сизифус? Какой, блин, релиз? Просто этот самый, эти ребята из Linux чего? Нет, Linux Inc. Нет, не Inc. Как они называются? Linux Center. Ребята из Linux Center торгуют регулярно срезами Сизифа, не глядя, между прочим, на его стабильность. У нас уже давно релиз-менеджмент налажен в Сизифе. Они просто так торгуют, понимаете? Вот. Ну, чувак решил на Лоре открыть, да. Вот, значит, слушайте, а вы уверены, что тут вот не надо покрутить вот это? Вот это. Да, максимум, да? Вот. Обратите внимание, давайте вверх найдем заголовок. Да, значит, что если туда поглядеть, что? Давайте отблок поставим.
Да.
Вот тому человеку, кто делает, это вот отдельная песня, я ненавижу наших. Максим, не сегодня.
Отблок ставится пакетом.
Не надо ставить пакетом отблок. А как его обновлять потом? Не надо его обновлять.
Значит,
ой, а почему он перестал моргать? Средний баннер. Отморгался? Хорошо. Значит, официальный сайт компании-разработчика, дистрибутива я имею в виду, в данном случае компания Alt Linux, хорош тем, что там, как правило, указываются все ресурсы, которые имеют отношение к этому самому дистрибутиву. С одной стороны, вы там узнаете подробно о самой компании и о том, какие услуги предлагаются и так далее. С другой стороны, вы найдете список ресурсов, у нас он также тоже есть в разделе ну, для начала, в никаком разделе. Обратите внимание на верхнюю строчку, там прям написано Community Wiki, такое волшебное слово, не русскими буквами. В переводе на русский язык это информационный сайт, поддерживаемый сообществом и редактируемый сообществом G. И называет этот сайт sisyphus.ru, он же freesource.info. Нет, не Wiki sisyphus.ru, он же freesource.info. Вот. Вот этот сайт freesource.info, Максим, это надо за... Да. Информационный ресурс очень большой. Практически в любом, по отношению к любому Linux сообществу существует такой ресурс, если там разумное, разумеется, сообщество, оно почти всегда разумное, в котором сами пользователи и разного уровня квалификации, в основном достаточно высокого, проявляют свою активность. Помните, я рисовал картинку с активными пользователями, активными разработчиками. Вот это их сайт, вернее, не их, а наш, потому что есть только мы, больше никого нет. В смысле, мы пользователи, это наш сайт. Да? Не надо говорить, что это их сайт. Я пользователь, значит, это мой сайт. Вот. Любой человек может зарегистрироваться на этом сайте и вносить в него какие-то изменения, так сказать, персонифицированные, вот как пользователь Alt Linux. Достоинство такого рода информационных ресурсов в том, что там очень много всякой информации, специфичной для конкретного сообщества, конкретного дистрибутива, вы больше нигде не найдете, только там. Недостатка два. Как правило, все это делается на добровольных началах, то есть люди сами туда что-то вносят, да, и во-первых, информация бывает слабо структурирована, то есть вот если мы используем, не используем какие-то специальные дисциплины оформления, то это все превращается в такую свалку всего. Да, ну вот там, да, ну там вот есть поисковое окошко, но тем не менее, да, это вам не манпейдж, с одной стороны. А с другой стороны, там вполне возможно будут некоторое время жить неактуальная информация, то есть информация по очень старым дистрибутивам, вот. Пока кто-нибудь добрый сообщество не наткнется на эту страницу, не поймет, что она уже потеряла полную актуальность, не убьет ее. Да, 1.4, нет, 2.4, есть такая страница, да. Вот, значит, еще раз, сайт, посвященный дистрибутиву, если такой есть, официальный сайт компании-разработчика, сайт сообщества. Вот мы сейчас смотрим на сайт сообщества. Что там еще, давайте стрелочку назад, что ли. Что там еще? Да, ну тут больше ничего особо интересного нету. Что касается Alt Linux, есть еще всякие персональные сайты разных деятелей этой замечательной компании. Вот, персональные в том смысле, что они не входят в общее информационное пространство здесь, тем не менее существуют. Ну, например, есть такой замечательный сайт hip-alt-linux.ru. Вот. А это уже затея персонально моя и моего коллеги, который сейчас начальник отдела документации в Alt Linux. Вот. И тут, как видите, страничка, посвященная образовательным проектам, страничка, посвященная документации и страничка, посвященная технологии всасывания документации в наши дистрибутивы. Вот. Говорю про нее просто потому, что это такое место, где я обычно помещаю всякого рода информацию. Правда, вот по нынешнему нашему мероприятию информация не здесь, а в совсем другом месте. Но поскольку это другое место имеет прямое отношение ко мне, да, я же сказал, персональные сайты разного рода деятелей. Вот я считаю эти разного рода деятелей. У меня есть парочка персональных сайтов. Вот этот и еще сайт нашего семинара. Собственно, большинство здесь присутствующих принадлежит именно этому семинару. Вот. Сейчас покажу, как он называется. И на этом, да, unix.ru. Спасибо Жене, который зарегистрировал замечательное имя unix.ru. Через 2e. Unix. И там как раз материалы того, что мы сейчас делаем, выкладываются. Так что, наверное, стоит его упомянуть. Ну вот. Вот прям-таки вот, вот это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Вот, значит, следующий эшелон поиска, это уже поиск в unix.ru. Видите, это слово unix через букву и русское. Вот. Ну и через 2 буквы ел латинское. Значит, да, следующий эшелон поиска, это если вы не знаете нормально, где, в каком конкретном месте искать, ну, этот эшелон называется Google. Нельзя пренебрегать таким замечательным, такой замечательной штукой, как Google. По одной простой причине. Если какая-то ошибка возникла у вас, если существует где-то в сети информация относительно этой самой ошибки, Google ее обязательно закэширует. То есть, если вы ищете в Гугле, то, скорее всего, вы найдете что-то. При этом, допустим, довольно типичный способ использования Гугла, вам какая-то программа выдала какую-то ошибку странную на английском языке, вы ничего в ней понять не можете. И почему она ее выдала, тоже не можете. Вот берете прям копию эту ошибку, пейстите ее в Google и смотрите, что люди думают на эту тему. А да, еще лучше сделать это в кавычках, совершенно справедливо. Вот. Если вы хотите, чтобы был на русском языке, ну, Яндекс тогда вам в помощь. Вот. Но Яндекс в этом смысле чуть менее, так сказать, мощен, и, но зато там больше русского. Ну, в общем, в этом смысле, да, понимаете, да, вот Яндекс, это, я пользуюсь Гуглом и Яндексом, вот две поисковые системы, которые я использую. Вот. Может быть, я не оригинальный. Но вот, да, вот я пользуюсь Гуглом и Яндексом. Ну, есть люди, которые пользуются Рамблером, а не Яндексом.
Есть люди, которые пользуются Нигмой.
Что? Нигмой, да. Есть люди, которые пользуются Нигмой, да. А потом попользовались и ушли работать в Яндекс. Вот. Кстати, эти люди сегодня делают доклад по системе резервного копирования в Яндексе. Вот. Хорошо. Значит, это, значит, еще раз, да, если вы не знаете, как получить информацию, поищите ее для начала, то есть вот совсем не знаете, поищите для начала в Гугле. Ей-богу, там будет достаточно много для того, чтобы сделать представление о том, то ли вы ищете, то есть поискал в Гугле и понял, что еще не то. Б, значит, решена ли ваша проблема? Возможно, она не решена. То есть все задают вопрос, никто не получает ответ. Такое тоже бывает. Вы, как именно она решается в разных случаях, вот тут, может быть, имеет смысл бросить Google и вернуться обратно к ресурсам сообщества, потому что то, что работает в одном каком-нибудь замороченном Linux, не работает в другом замороченном Linux. Последний ресурс, который стоит опробовать, если задача все еще ваша не решена, информационный, это ресурс интерактивный, то есть обратиться непосредственно к людям, а не к текстом. Что? Активный. Да, активный ресурс. Нет. Значит, вернемся на сайт Linux, там все есть. Значит, традиционно в Linux-сообществах считается наиболее адекватным ресурсом для обмена адекватной информацией, то есть задать вопрос, получить ответ, наиболее адекватным считается список рассылки. Там есть в разделе «Сообщество» списки рассылки для разработчиков, списки рассылки для пользователей. Вот. Что такое список рассылки, надо объяснять. Ну, коротко я объясню, чтобы было осталось в лекциях. Да? Грубо говоря, список рассылки – это такой почтовый адрес, адрес электронной почты, направляет письмо, на который вы в качестве результата получаете, что это письмо отправляется всем подписчикам. То есть вы пишете один раз одно письмо, а его получают там сотни людей. Соответственно, вы задаете свой вопрос, этот вопрос читают сотни людей. Может быть, кто-нибудь из них вам и ответит, потому что, в общем, народ, линуксоиды, народ такой общественный, они любят друг другу помогать, они любят чувствовать, что они кому-то помогли. Вот. Так что, если их не доставать, то они любят это чувствовать. Существует, помимо списков рассылки, на которых, кстати сказать, как правило, надо подписаться. Вы не можете просто так написать. Вы должны проделать некую процедуру подписки на список рассылки, как правило, зайти на веб-сайт и ввести там чего-нибудь, вот свою почту, по которой вы собираетесь получать, и получить пароль. И подтвердить это дело. Значит, помимо обмена информацией по электронной почте, существуют и другие средства обмена информацией. В некоторых Linux-сообществах практикуются форумы. Кстати сказать, в Linux-RMDRU по проекту Linux-школах есть форум большой. Вот, он довольно бестолковый, потому что учителя не привыкли тусоваться здесь, а привыкли тусоваться на педсоветах. Вот. Значит, я лично форумы не считаю достаточно хорошим способом получения разумной информации по двум причинам. Причина первая. Общение в списках рассылки обладает достаточно большой дисциплиной, то есть существуют как бы некие правила, как себя вести в списках рассылки, что там делать. Вот. В форуме такого нет. Соответственно, в форуме гораздо больше шума и гораздо меньше осмысленности. Просто вот... Да. Второе, сам форум, в отличие от списка рассылки, не очень удобная форма для вообще поиска в нем информации. В списке рассылки есть прямо-таки каталоги, которые, значит, туда заходишь, ищешь там это самое. И у нас даже есть, сейчас покажу ресурс, очень удобный поиск по ним. Вот. Что же касается форумов, то там вот все очень мутно, не всегда понятно, где чего искать, разве что Google. Там есть Google. Значит, на утверждение «там есть Google» давайте еще один ресурс посмотрим. Называется «Search at Linux.ru». Вот. О, совершенно замечательный ресурс, который, я бы сказал, даже нужно использовать, прежде чем вы полезете в Google, и тем более, прежде чем вы начнете задавать свой вопрос в список рассылки явно. Да, но это такой будет специфический Google, да? Вам вернется не 20 тысяч ответов на ваш ключевой запрос, а существенно меньше. Вы их сможете просмотреть. Это ресурс, который делает сводный поиск по всем спискам рассылки. Да, да, FreeSourceWiki. Вот. Наконец, существует способ онлайн общения с линуксовыми разработчиками. Традиционно это никакой не чат, никакая не аська. Это специальная система под названием IRC, интернет-конференция, да, интернет-релей-чат. Вот. Традиционно, потому что аська и чаты – это еще более бессмысленное, значит, сборище людей. Скажем так, сборище еще более легкомысленных людей, там вы там просто все, да, поэтому, чтобы обеспечить какой-то порог вхождения, чтобы эти легкомысленные люди не являлись, да, вот просто так, в большом количестве, да, используется более, исторически гораздо более старый, я бы сказал, первый из таких больших протоколов обмена короткими сообщениями под названием IRC, и, в общем, человек, который сумел настроить IRC и в нем работает, да, он уже более или менее в теме. Вот. Кроме того, правила поведения на IRC-канале еще более жесткие, вот вас могут просто спокойно послать в лес вот, с вашими претензиями. Так, я всегда привожу один и тот же пример. Приходит некий человек на канал от Linux и говорит: мужики, у меня GCC падает. Что у вас за дистрибутив такой? У меня GCC падает. Я спрашиваю: мужик, что у тебя за дистрибутив? Он говорит: мастер 2.4. Он говорит: ты обновлял? Говорит: обновлял. Откуда обновлял? Ну как откуда? С сайта GCC скачал и собрал. Он говорит: мужик, у тебя слакваре. Он говорит: что же слакваре? Я ставил мастер 2.4. Мы спрашиваем: откуда обновлял? Он говорит: как откуда? С сайта скачал и собрал. Он говорит: мужик, у тебя слакваре. Он обиделся и ушел. Вот.
Я сейчас еще в сети. Можно дать?
Жабер-конференция, да. Жабер-конференция тоже удобная штука. Да, согласен. Вот. Ну вот, у нас, да, кстати, есть жабер, действительно. У нас у всех есть жабер, но жабер это почти что аська, да, то есть вот мы пока что тусуемся на ИРЦ. Хорошо. Да, да, да. Хорошо, значит, я хочу эту тему закрыть, хотя она очень важная, и я потратил сегодня на нее гораздо больше времени, чем мне останется потратить на все остальное. Значит, мы заканчиваем этот кусочек и открываем новый кусочек, совсем, вообще говоря, совсем небольшой, вот, связанный с понятием стандартной каталоги Linux. Я обещал это рассказать, без этого вообще никак, а, значит, надо было это сделать раньше, но я считал своей задачей сначала про информационный поиск все-таки. стандартные каталоги или все-таки сначала про процессы досказать, да, про командный строк? Сколько там времени? Отлично. Значит, 2 часа у нас осталось. Я успею, я надеюсь. Значит, давайте тогда устроим так. Я сначала рассказываю про процессы и про права доступа, чтобы было понятно, чтобы закончить на сегодняшний день с командной строкой, вот, по крайней мере, формально, да? Вот. Потом я расскажу про стандартные каталоги, и потом, если успею, про пакеты дистрибутивы, ну, в общем, хотя бы чуть-чуть. Мы возвращаемся к теме, которую мы дергали вчера, работа в командной строке. Если вы помните, правда, по-моему, это не было в лекционном материале, это было в практике, мы освоили команды типа mkdir, там rmdir, всякое rm-r и все такое прочее. Я бы посоветовал, кстати, вам сесть к компьютеру. Вот. Да? Теперь мы... У нас сегодня с утра на практике был довольно, так сказать, возвращающийся к сам себе разговор, а как кому разрешать и как кому запрещать делать кое-какие вещи. Да? Вот, например, запретить доступ к файлу на запись, да, нельзя файл изменить, а только можно его прочитать. И так далее. Вот, вот эти самые вещи, мы даже, помнится, вчера, не помню, на лекции или на практике, но пытались удалить файл чуть ли не ETC по СВД. А он не удалялся, паразит. Почему-то. Вот. Хорошо, как на самом деле, что он не удаляется. Дело состоит вот в чем. Дело состоит в том, что в Linux, это, так сказать, еще из Unix идет, эта самая практика, обычный пользователь, то есть пользователь, который просто вот является обычным пользователем системы и под которым ведется вся работа и запускаются всякие приложения, он достаточно сильно поражен в правах. Говоря, так сказать, языком простым, ему разрешается изменять файлы, только находящиеся в его домашнем каталоге, да еще в каталоге /tmp. Больше нигде практически файлы изменять этот пользователь не может. То есть к некоторым из этих файлов он еще имеет право доступа на чтение, то есть может их прочитать, да? Но вот записать в них он уже не может. Вот, моя задача сейчас по-быстрому рассказать, как это устроено, как устроена вот эта система прав доступа в Linux, да, и, так сказать, как ей воспользоваться. Могу только добавить, что поскольку такова практика работы в Linux, да, вообще любая программа, запущенная, за исключением буквально вот посчитанного и редко пополняемого множества специальных программ, любая программа должна работать от лица обычного пользователя и только так, да? По этой причине мы не имеем таких проблем, которые обычно бывают с использованием систем на основе Windows, где некоторые программы просто обязаны работать исключительно в режиме администратора и никак иначе. Да? Я не встречал человека, который пользуется Windows и ни разу не запускал никаких каких-то странных пользовательских приложений в режиме администратора. Вот. Я встречал людей, которые просто работают исключительно в режиме администратора. Это я видел. Вот человек приходит, набирает администратор с пустым паролем и вперед. Вот, это я видел. Вот, некоторые говорят, что это повсеместно. Я видел и не такое, но повторяю, в Linux устроено так, что работа с правами, которые обеспечивают доступ, дают доступ на запись к файлам, которые, вообще говоря, пользователю трогать не надо, такая работа строго регламентирована, нужно, только весьма определенные вещи с ее помощью делаются, да, вот ни в коем случае этим злоупотреблять нельзя. Теперь возвращаемся к правам доступа. Для начала, какие бывают виды доступа? Значит, видов доступа в Linux всего 3. Есть доступ на чтение, read, доступ на запись, write, и доступ на использование, execute. Это, в общем, не шибко много. Я встречал системы, где еще есть отдельный способ. Это создание и отдельное удаление, да? Отдельный. Но вот в Linux их всего 3. Это в ECL их больше. А в правах доступа обычных, да, в субъект-субъектной модели их 3. Да.
Есть просто
нет. Нет такого атрибута у файла. Это уже другое. Это уже в конкретной файловой системе может быть, может не быть. А цели могут быть, не могут быть. Флаги. Да, вот они не везде. Они не везде. Все равно цели. Итак, три вида доступа. Чтение, запись, использование. Разрешение доступа на чтение к файлу означает, что вы имеете возможность оттуда получать информацию. Разрешение доступа на запись в файле означает, что вы имеете возможность модифицировать информацию, находящуюся в этом файле, то есть там переписывать его заново, добавлять в него что-то, ну, в общем, делать какие-то с ним вещи. Разрешение доступа на использование файла означает буквально следующее, что вы имеете возможность этот файл запустить как программу. Вот это вот, Вера, надо понять, да? В Windows любой файл, который называется .exe, считается программой и запускается. Даже если он не .exe, если там внутри лежит даже какая-то муть. Вот. В Linux файл может называться как угодно, да, там, ну вообще как угодно. Тот факт, что его разрешается запускать, определяется ровно одним. Есть ли у вас право на использование этого файла? То есть стоит ли в нем установленный бит X в его свойствах. Давайте посмотрим, выдадим команду ls-l. Только на. Наверх чего? А, вам не видно. Так вы на себя делаете. Чего вы туда-то смотрите? ls-l. Вот. Обратите внимание, что L от слова long, да, длинный формат. Вот самое самого права здесь находятся эти имена файлов. Что у нас еще выводится? Что у нас еще выводится в ls-l? Выводится какая еще информация? Ну, во-первых, время. Это время, кажется, последнего изменения файла, да, или время создания. Нет, время последнего доступа, время последнего изменения, он все-таки по умолчанию выводится. Во-вторых, да бог с ним. Во-вторых, хозяин файла и группа, во-вторых, размер файла, да, вот я справа налево иду. Размер файла в байтах в данном случае. В-третьих, хозяин файла и группа, про это мы еще поговорим. В-четвертых, количество имен у данного файла, оно же количество ссылок на него, про это мы тоже постараемся поговорить. Вот. Ну и, наконец, то, что является объектом нашего интереса, права доступа. Обратите внимание, что здесь как раз встречаются все известные нам буквы R, V и X. Вот они, в разных причудливых сочетаниях. Самый первый символ выдачи ls-l, если там стоит минус, он означает, что это обычный файл. Если стоит там буква D от слова directory, он означает, что это каталог. Мы помним, что да, вот каталог. Таким образом, я уже говорил, да, вот чтение, запись, исполнение, использование. Давайте посмотрим ради примера содержимое каталога slash/bin, только сделаем от него head какой-нибудь или tail. Tail минус там, ну да, ну хорошо. Вот. Обратите внимание на две вещи. Вот на одну вещь обратите внимание так вскользь, мы об этом еще попробуем поговорить, а на другую основательно. Все файлы, которые находятся в каталоге slash/bin, они же там запускаемые, я об этом еще буду говорить сегодня. Да, это вот как раз программы. Помните, в path, переменный path, есть список каталогов, в которых лежат исполняемые файлы. Вот исполняемый файл, он ровно от того исполняемый, что у него есть бит X. Видите, X, X, X. Расскажу сегодня, прямо сейчас расскажу. Вот. Но для начала я хотел рассказать про то, что вот, да, если файл сделать неисполняемым, то он не будет запускаться. Давайте мы попробуем. Да. Да.
Вы сказали, что первый значок, либо минус, либо D, а там...
А там L. Это все сегодня расскажу. Понимаете, к сожалению, такая штука, Unix такая штука, что нельзя рассказывать последовательно. Нужно сразу одновременно на все итеративно. У нас нет на это времени, поэтому потерпите. Сегодня все будет. Вид типа файлов. Это вот ровно вот здесь, вот когда буду рассказывать про ФХС, расскажу и про типы файлов. Типы файлов. файлов. Совсем коротко. Значит, про пакеты я сегодня не успею, я чувствую. Значит, вот, можно было сказать, не знаю, там, head-1, чтобы не путаться. Но вот в любом случае, видите, вот этот файл доступен на исполнение, его можно выполнить. Давайте мы создадим свой собственный исполняемый файл в своем собственном каталоге. Да? Ну, что-нибудь типа... Нет, в своем собственном, прямо в своем собственном, в текущем. Не надо создавать каталог B, но по умолчанию не создается нафиг. Ну, просто в текущем. Нет, тач не нужен. Давай лучше туда прям что-нибудь запишем. Эхо туда что-нибудь запишем. Такое. Да. Не надо, не надо этого. А, ну давайте так, да. Ну, хватит. Ctrl-D. Обратите, значит, давайте мы теперь попробуем его запустить. Скажем, точка, слэш, myexecutable. Таб нажмите, или он не будет работать. Не-не-не. Да. Смотрите-ка. Не хочет нам система запускать этот файл. Скажите ls-l ему. Ну, разумеется, она не хочет его запускать. У него не установлен бит использования. Бит x у него равен минусу, то бишь ничему. Скажите ему chmod плюс x. Команда change mode, или сокращенно chmod, вернее, даже не сокращенно, именно так она и выглядит, изменяет права доступа к файлу. В данном случае плюс x означает добавить в файл право на выполнение. Обратите внимание, что наш добрый ls, который умеет цвет, покрасил в зеленый цвет. Вот. В частности, chmod плюс x добавил нам 3 раза букву x, и уже этот файл можно выполнить. Давайте мы его выполним. Вот разница. Здесь мы его пытались выполнить, нам было отказано в доступе. Здесь мы его пытались выполнить, нам было разрешено это сделать. Я думаю, что мы с вами просто завтра на практике все это потыкаем. А сегодня пока в теории расскажем. Хорошо, значит, тогда я просто двигаюсь дальше. Более интересно, или, скажем, более хитро устроено толкование этих 3 видов доступа к каталогу. Вот, значит, 3 вида доступа к файлу означают возможность читать, возможность записывать и возможность его выполнить как программу. Я не знаю, надо приводить сейчас пример. Максим, давайте сделаем так. Чмод минус R этому файлу. Да. Скажите ему cat. Вот, обратите внимание, после того, скажите ls-l, после того, как мы убрали доступ на чтение, вот, видите, буквы R нету, после того, как мы убрали доступ на чтение, этот файл отказывается читаться, но, тем не менее, он должен выполниться, мне кажется. Не должен. Он не читается, разумеется. Сейчас скажу, почему. Вот. Но самое интересное, что он доступен на запись. Давайте мы в него добавим еще какое-нибудь эхо. Кат больше. Ну, допустим, да. 2. А, ну да. Так, значит, ну мы сейчас не... Давайте вернем ему право на чтение. Чмод плюс R, да. И теперь вот его запустим. Обратите внимание, как ему еще скажите. Обратите внимание, что дописать в этот файл нам не помешали. Почему? Потому что право на запись у нас вот одно было. Видите букву В? Ну, в общем, вот он работает. Значит, что же касается права на исполнение, то тут есть некая хитрость. Хитрость связана со следующим. А скажите мне, пожалуйста, что это за программа такая, вот эта программа, она как вообще работает? Вот как работает бинарный файл, я знаю, есть такой стандартный формат, называется ELF, Executable, что-то там, Loadable формат, да? Когда вы запускаете программу в формате ELF, она, значит, вся бинарная, она состоит из программ на машинном языке. Эти программы на машинном языке загружаются в память, ею передается управление, все работает. Вопрос, как работает вот эта программа? Как она вообще работает? Вот почему она напечатала нам всего? Ответ. Скорее всего, ее шел выполнен. То есть мы взяли, запустили, у нас есть файл текстовый, но при этом исполняемый. И когда мы запускаем исполняемый текстовый файл, его shell выполнил. Он берет, запускает, на самом деле запускается сначала shell, а этому shell в качестве параметра передается этот файл, и он выполняется. А почему именно shell? Ну, тут есть два ответа. Во-первых, по умолчанию это именно вот это вот bin shell, никто иной, да? Если система не может определить, кто является формат текстового файла, просто какой-то текстовый файл, то она пытается его скормить shell, дескать, shell, ну-ка, выполни это. Но есть способ указать явно, какая конкретно программа будет выполнять этот самый текстовый файл. Вот он, этот способ. Максим, как человек, который привык уже работать, да, он сразу написал, начал с того, что указал первой строчкой нашего текстового файла следующую вещь. Решетка восклицательный знак, это волшебное слово. А дальше просто название программы, которая должна выполнять этот файл. Соответственно, в реальности происходит следующее. Когда вы выполняете, запускаете текстовый файл, происходит следующее. Этот файл читается, в нем ищется, находится строка с интерпретатором, именем интерпретатора, запускается этот интерпретатор, ему в качестве параметра выдается этот файл, и этот интерпретатор читает этот файл и его выполняет. То есть фактически происходит следующее. Напишите, Максим, чтобы было понятно. Slash bin slash sh пробел точка slash myexecutable. Нет, точка myexecutable. Неправильно сделано. Вот так. Да, чтобы вот это одно и то же. Вот. Это объясняет, почему файл, недоступный на чтение, у нас не выполнился. Потому что его вот этот самый shell прочесть не смог. Ему это было запрещено. Да, кстати. Не баш, а именно ши. Обратите внимание, не баш выругался. Выругался вот этот самый интерпретатор. Вот. Теперь мы переходим к более тонкому вопросу, а именно, как ограничить доступ других пользователей к своим файлам. Для этого мы должны освоить две небольшие новые темы. Первая новая тема – это идентификатор пользователя, а вторая новая тема, небольшая в кавычках, разумеется, это процесс. Сначала про первую. Сначала про вторую. Значит, я всегда задаю вопрос на экзамене вот какого свойства, когда идет речь, разговор про права доступа. Я спрашиваю, вот вы говорите, что там бит, допустим, W обеспечивает доступ к файлу на запись. Вопрос, кому? Кому? Кто записывает файл? Мне говорят, пользователь записывает файл. Я говорю, это как? У него есть такой орган, да, вот который, значит, залезает на жесткий диск и там записывает файл пользователя. Вроде нет. Вопрос, кто записывает файл? Кто читает из файла? Кто его выполняет? Кто? Ну, ответ правильный не кто, а что, да? На самом деле все крайне просто. В теории это называется субъект и объект. Вот с точки зрения операционной системы, объектом является файл и только файл, ну каталог, да? А субъектом является процесс. Вот ответ на вопрос кто? Правильный ответ – процесс. Фактически мы на это не обращали внимания до сих пор, только периодически у нас всплывало слово процесс. Вся работа операционной системы Linux, да, состоит в том, что некоторые процессы делают что-то с некоторыми файлами. Я про это говорил, но говорил вскользь. Вот ничего другого, кроме как процессов и файлов, да, ну еще гидратных, да, не бывает. Хотя ядро в данном случае, наверное, оно не может само с файлами что-то делать. Кажется, не может. Да? То есть на самом-то деле в каждый момент времени в системе функционирует довольно много процессов. Скажите-ка, PS. Нет, сначала просто PS. Вот. В каждый момент времени в системе функционирует довольно много процессов. Просто, значит, команда PS, а слово process, выводит их, вот букву А за букву А, да? Руки отрывать. Минус Е и F, потому что. Погодите. Значит, минус Е, по-моему. Ну-ка скажите минус Е. Значит, минус F. Нет, это просто фу. А слушайте, а можно тут как в VSD показать все мои процессы, но, видимо, нельзя. Забудьте. Значит, еще раз, PS. Команда PS без параметров выводит все процессы, которые связаны с текущим терминалом и только с ним. То есть она показывает не только не все процессы системы, но даже что? Минус. Просто это извините. Да, вот мы будем POSIX-ом пользоваться. Сидят тут, блин, Unix-ами. Вот. Я тоже не знаю всех этих ключей. Что вы думаете? Я тоже пишу PSAX. Я даже пишу PSGAX, потому что на BSD 4.3 был еще ключ Global. Вот. Да. Значит, итак, программа PS без параметров выводит процессы, которые связаны с именно текущим терминалом, то есть выводят на него и вводят с него, да? Ну, главное, что они на него выводят. Они, так сказать, к нему привязаны. Программа PS с ключиком минус E, минус F, или, короче, минус EF, да? Не так. Программа PS с ключиком минус E, да? Выводит все процессы в системе. Их там довольно много. Вот скажите PS минус E еще раз. Понятно. Скажите PS минус E, палка в WC. Вот, ни много ни мало, 83 процесса одновременно функционируют сейчас в нашей операционной системе. Я скажу, что это за процессы. Это какие-то части ядра, которые участвуют в планировании. То есть, на самом деле, это, они прописаны в таблице процессов, но процессами не являются. Они там в начале. Вот. Это разные системные службы. И это всякие части графической оболочки, которые мы только что запустили. Вот они. Вот, значит, что-то я тут не вижу вообще. Да, 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 вот оно. Это все части графической оболочки. Тут куча разных башей запущено, видите, прям раз, два, три, четыре. Вот. Это на консоли запущено, обратите внимание. Вот. Ключик минус F, то есть PS минус EF, покажет не только сами процессы, но и чуть больше информации о них. Скажите PS минус EF. Вот, довольно много разной информации, в частности, терминал, название терминала, с которым запущено, идентификатор процесса. Есть такая штука, идентификатор процесса. Разумеется, все процессы в системе отличаются вовсе не именами программ, с которых они запущены, а каким-то универсальным числом. У каждого процесса ему соответствует уникальное для этого процесса число, называемое идентификатором процесса, которое значит, вот у процесса 1. У процесса init оно всегда равно единице. Видите, вон он, init. Да? Вот это в квадратных скобках, это вообще не настоящий процесс, это куски ядра, которые зарегистрированы в таблице процессов, чтобы можно было с ними работать как с процессами. Вот. А дальше вот какие-то, вот они дальше идут. Вот. Они идут. Вот. Мы помним по книжке и по, так сказать, вскользь упомянутым словам вчера, что процессы порождают друг друга, да? Собственно, как же происходит старт системы? Порождается процесс init, он первый. И этот init порождает все остальные процессы. Те по тем или иным правилам, да? Вот. Поэтому в выдаче PS-EF указан не только идентификатор процесса, но и идентификатор его папы. Да, вот это называется родительский процесс. Как правило, родительский процесс имеет идентификатор чуть меньше, чем значит, процесс потом, понятно. Если родительский процесс по каким-то причинам уже умер, а обычный живет, их всех усыновляет init. Видите, большинство процессов имеет, вот там ниже, да, большинство процессов имеет в качестве родительского процесс init. Чтобы немножко развить тему процессов, мы поговорим чуть-чуть о сигналах. Процессы друг с другом могут обмениваться информацией обычным способом через файлы. Да? Один записал файл, другой прочитал. Или через каналы, вот как мы запускали там чего-то, палка, лес. Да? Вот, и он туда писал. а могут посылать друг другу сигналы. Про сигналы мы вчера немножко поговорили, когда значит, нажимали Ctrl-C. Помните, я говорил, если нажимаешь Ctrl-C, терминал понимает, что это управляющий символ, превращает, ну, в смысле, специальный, специфический символ, который надо не пропускать, и превратить его в операцию по ссылке сигнала работающей программе. Текущий привязанный по вводу. Ну так вот, кажется, вчера Максим даже выводил программу kill-l. Не знаю, попало это в журнал или не попало. Вот. В программе kill-l, давайте мы это еще раз напишем, да? Приводим список всех сигналов, которые в данный момент могут, так сказать, которые в данный момент поддерживаются процессом в операционной системе. Вот такого рода сигналы один процесс может посылать другому. Пользователь с помощью утилиты kill тоже может посылать разным процессам разные сигналы. Как бы это сделать, чтобы никому не помешать? А, ну конечно, давайте просто запустим, напишем вечный цикл, да? Быстренько. Да, while true, do двоеточие. Нет, прямо так запишем. Do двоеточие. Двоеточие. Точка запятой, видимо. Да. И выключайте, нажимайте Ctrl-C. Видимо, еще одна вещь придется сказать вскользь. Я это с утра уже говорил. Из всех процессов, которые вы запускаете с данного терминала, вы можете с данного терминала на самом деле запустить сколько угодно процессов. Не один. Из них только один будет связан с этим терминалом по вводу. Он называется активным или foreground процессом. В частности, вот сейчас все команды, которые мы все без исключения команды, которые мы здесь запускали, были foreground командами, то есть процессами, которые были запущены из-под терминала, да, и связаны с ним по вводу. Это выглядело следующим образом. Shell запускал процесс, передавал ему в качестве управляющего, ну, передавал ему в качестве ввода-вывода терминал и ждал его завершения. Сам в это время Shell ничего не делал. Он ждал момента, когда процесс потомок завершится. Процесс активный, то бишь связанный по вводу с терминалом, то есть тот, который может вводить клавиатуру, можно запустить только один. А вот процесс фоновый, который не связан с терминалом по вводу, ну, например, связан с терминалом по выводу, можно пустить сколько угодно таких процессов. Для того, чтобы запустить фоновый процесс, давайте мы не так сделаем. Напишите while, давайте поправим эту программу, сделаем ее более наглядной. While sleep, сколько там? Ну, скажем, 3. While sleep 3. Ду, еха, ку-ку.
Минуса.
Нет, не надо минуса. Хуже будет.
Вот,
хуже будет.
Ладно.
Выпускается знак уберите. Просто потому, что он превратится в shell. Уберите двоеточие. И в конец ампер-сент. Для того, чтобы... Сейчас, только не нажимайте Enter. Для того, чтобы запустить процесс в фоне, любой, ну, например, вот такой, достаточно в конце командной строки поставить ampersand, после чего произойдет следующее. Процесс запустится, будет в этом фоне болтаться, а shell продолжит свою работу. Вы можете продолжать работать shell в то время, как процесс будет работать. В частности, здесь мы написали процесс, который раз в 3 секунды нам на экран выводит какой-то мусор. Кукует он раз в 3 секунды. Вот. Сначала что с ним можно делать? Если процесс запущен в фоне, его можно насильственным путем перевести в режим активный, foreground, и потом послать ему сигнал с помощью Ctrl-C. Что мы сейчас и сделаем. Вот смотрите, он сейчас будет куковать. Опс. Опс. Понятно, да? При этом вы можете работать. Нажмите несколько раз Enter. Даже скажите PS. PS скажите. Еще раз PS скажите. Вот. То есть, ну, разумеется, эта работа совершенно не хороша. Вот. У меня сильное подозрение, что вот этот процесс 6.1, 6.4. Скажите PRS минус F. Минус F, да. Ну, не видим мы этого. Но есть сильное подозрение, что именно процесс 6.1, 6.4 и выполняет вот эту всю команду. Вперед. PRS минус E. J, в смысле, с хвостом?
Да.
Не-не-не, Максим, пожалуйста, дождитесь. Ctrl-R скажите. А, да. Во. Во. Вот он. Ну правильно, 6.1, 6.4. Короче, пишем. Надоело мне. Говорите, пишите Q. Нет. Не здесь. Дождитесь, пока... Пока подсказка будет, иначе будет жуткий совершенно скрипт. Пару раз Enter, быстро. 6.1, 6.4. Поздно. Ну вот мы его убили. Ладно, давайте повторим это без кукушки, потому что кукушка, конечно, злит. Хуже будет. Всем. Он будет вот здесь прямо писать. У вас тогда строчка будет разбиваться. Ладно. Короче говоря, это вот очень неудобно к примеру, но зато это довольно наглядно. Да? Мы видели, как он сидел и газил нам этот замечательный процесс. Теперь давайте запишем то же самое, только без кукушки. Оставим там двоеточие. Двоеточие оставим вместо эхо. Да? Вперед. 6, запомним, кстати, что он 6199. Вот. И скажем PS. PS чего? Минус J и H. E не нужно. Во, вот он. Вот он процесс 6199, запущенный нашим башем. Вот это наш, в котором мы сейчас работаем. Вот это 6199. Он запускает там слив, периодически новую команду, да? Вот для того, чтобы упрямить, надо сказать kill 6199. О! С вашего позволения, я не буду дальше углубляться в сигналы, хотя мы пропустили одну важную тему, это сигнал suspend и сигнал continue. Вот, она есть в учебнике, а мы, моей задачей было всего лишь показать, как используется понятие, в данном случае, идентификатор процесс. Да? Это всего лишь номер процесса в таблице процесса. Заодно немножко рассказать про утилиту PS. Вот, спасибо Диме, который выискал замечательную утилиту. А кто из них кто? А J это всего лишь формат выдачи. Да, понятно. Да. H это вот, видите, с ключиком минус H большое, он нам показывает, какой процесс какой запускал. Я правильно понимаю, да? Довольно удобная вещь, чтобы было видно, кто кого запустил. Итак, мы напоминаем, что все это про процессы мы вспомнили исключительно для того, чтобы поговорить про права доступа. Итак, права доступа к файлу осуществляет процесс. Это именно процесс может хотеть писать, читать, писать или использовать. Да? Я, кажется, пропустил этот самый права доступа к каталогу, надо их вспомнить. Значит, прошу прощения. Значит, я забыл рассказать про то, что означает чтение, запись и использование по отношению к каталогу. Вот. Это, в общем, достаточно просто, если вы не зазубрили в свое время, что буква X означает execute, то бишь выполнение. Так вот, права доступа к каталогу означает буквально следующее. Чтение из каталога. Каталог, кстати сказать, чтобы было понятно, это такой список файлов. Список файлов и информации о том, где находится дескриптор индексный этого файла, то бишь реально этот файл на диске. Уникальным идентификатором файла на диске является не его путь. Помните, мы говорили, что путь, да? Так вот, имя файла не является уникальным идентификатором файла на диске. Уникальным идентификатором файла на диске является так называемый индексный дескриптор. Мы про это чуть-чуть поговорим попозже. Так вот, каталог – это всего лишь список имен файлов и тех индексных дескрипторов, которым они им соответствуют. Да? Когда мы, допустим, обращаемся к файлу, лежащему в каталоге по имени, происходит следующая операция. Мы берем список файлов в каталоге, из них вынимаем имя файла и потом вынимаем индексный дескриптор и лезем уже в этот файл по этому самому дескриптору. Вот. Итак, чтение из каталога позволяет получить доступ к списку файлов. Запись в каталог позволяет... Что она позволяет? Позволяет изменить этот список файлов, например, удалить файл. То есть, если в каталог вам разрешен на запись, вы можете удалить оттуда файл. Потому что список изменяется, да, файла там нет. А вот использование каталога – это такая штука, которая позволяет получить доступ к файлу, лежащему в этом каталоге. То есть, обычно пишется в книжках «зайти в каталог». Вот, вот, чтобы зайти в каталог, нужно, чтобы у него было доступ на использование. Но самое главное – это как раз тот факт, чтобы можно было получить доступ к файлу самому, находящемуся в каталоге. Не к его имени, а к его содержимому. Вот. То есть, что такое воспользоваться каталогом, да? Это значит выбрать в каталоге файл и посмотреть, получить доступ к файлу. Так вот, получить доступ к файлу, находящемуся в каталоге, можно только в том случае, если у вас есть доступ на использование каталога. Сейчас мы это пример на примере, так сказать, сделаем. Давайте создадим какой-нибудь каталог, если он, если его еще нету. Вот. Там создадим какой-нибудь файл, причем с помощью date. Date какой-нибудь. Кстати, вы туда зря CD сделали. Скажите CD обратно. Просто там date больше, trust. Филе. Вот. Давайте мы воспользуемся командой bin ls, а не просто ls, потому что иначе у нас будет некая кажимость. Bin ls test1.file, филе, да. Лучше минус l. А, нет, не надо минус L, не надо минус L. Именно так. Теперь как ему же? Теперь давайте мы запретим, сделаем чмод минус X тест 1. Что работает, что не работает. Не, вот так, да. Не работает. Почему? Право использовать, скажите, LS минус LD, LS минус LD тест 1. Тест 1. Вот. Значит, почему D? Помните, у нас LS показывает содержимое каталога, если получает его в качестве параметра. А я хочу посмотреть права на сам каталог. Для этого служит ключ минус D. Вот. Обратите внимание, мы не имеем доступа на запись в этот самый, на использование этого самого каталога, поэтому содержимое каталога, доступ к файлу внутри каталога мы тоже не имеем, а вот bin ls test файл, пожалуйста, bin ls test работает. Только не тест файл, конечно. Bin ls test. Че, какие проблемы? Я понял, все перегрелись. О, обратите внимание, да? То есть ровно то, что я и говорил. Доступ к списку файлов у нас есть, доступ к самим файлам отсутствует. Например, если мы попробуем сказать ls-l тест 1, давайте попробуем. Видите, имя есть, то есть он знает про это имя. А вот получить данные о файле мы уже не можем. Теперь давайте сделаем наоборот. Скажем ему чмод плюс x. Тест 1. Да. Теперь bin ls. Вот этот вот. Ну, разумеется, мы не можем получить доступ к списку файлов в каталоге. Зато мы можем получить доступ к самому файлу, если знаем, как он называется. Давайте cat. Да cat. Понятно, да? Вот, собственно, да, вот по этому принципу, вот именно таким способом, да, делаются каталоги, особенно где-нибудь в сети, в которых лежат файлы, имена которых известны только избранным, а просмотреть и узнать эти имена не знает, не может никто. Да? Какие-нибудь дистрибутивы, какой-нибудь Windows Vista захаканные на сайтах лежат, вот именно таким способом. Вам дается ссылка, где известное имя файла, и тогда вы сможете его получить. Вам, если вы не знаете, как называется файл, то вы не можете узнать его, потому что просмотр каталога вам вот запрещен. Вот. Все, можно это все удалять. Мы переходим к пользователям. Значит, Наконец настало время. Да, обратите внимание, это очень хороший пример. Максим пытался этот каталог удалить, а он говорит: вы что? Там же в нем что-то лежит, а вам запрещено туда ходить и вообще его выдать. Вот, и что? Нет уж. Вот теперь заработал. Понятно, для того, чтобы удалить каталог рекурсивно, надо сначала рекурсивно посмотреть, что в нем есть. А вот именно это сделать нельзя. Значит, возвращаемся к ответу на вопрос, почему вот этих вот групп прав три штуки, да? Вот там не RVX, а RVX, три раза. Итак, работа в системе происходит следующим образом. Пользователь регистрируется в системе, и первым делом запускается процесс под названием Login Shell. И если я не ошибаюсь, он вообще всегда запускается. То есть даже если вы регистрируетесь в графической оболочке, все равно первым делом запускается Login Shell, который запускает все остальное. По-моему, это так. Могу соврать, но по-моему, это так. Ну и там что-нибудь в этом духе, там целую пачку всяких скриптов, но он есть, и он никогда не девается. Вот этому самому первому процессу, который выполняется в системе после того, как пользователь зарегистрируется, ему, разумеется, присваивается просто идентификатор процесса, да, просто ID, ну просто потому, что все процессы в системе, обязательно все, имеют собственный номер, ну по-другому не бывает. И ему еще отдельно присваивается некий идентификатор, соответствующий пользователю, который зарегистрировался. Этот идентификатор называется UID. User Identificator. Идентификатор пользователя. Все процессы, запущенные в системе, обязательно принадлежат какому-нибудь пользователю. Пользователь определяется естественным образом по, значит, тому, вот по этому самому номеру. То есть, когда вы в специальной программе под названием логин или XDM в случае графики, да, говорите свой логин, свой пароль, эта программа лезет в базу данных пользователей, оттуда выбирает соответствующий логин, проверяет правильность пароля, и, если это правда, запускает первый процесс вашего сеанса работы, придавая ему идентификатор именно ваш, то есть тот, который найден в соответствующей базе паролей. Ну, ради пользователя. Ну, давайте ради примера посмотрим файлы etc.svd, там, tail мы сделаем. Вот он, пользователь под названием George. И вот его идентификатор 500. Соответственно, если сейчас сказать ps-ef, или ps-f просто, да? Ну, лучше минус ef, конечно. Вот. Ну, 20, там, минус 20, не знаю, 10, не важно. Мы увидим, что большинство, то есть запущено несколько процессов, и некоторые из них принадлежат пользователю George, а некоторые пользователю root, а некоторые пользователю postfix. Кажется, буква N еще нам покажет вместо них номера. Давайте попробуем. Я не уверен, но кажется, это так. Я ошибся. N делает какую-то хитрость. А, она нет, она хуже делает. Она говорит, что буквы N нету. И начинает другой синтаксис пытаться. А? Проехали. Не будем, уберем, это не актуально. В общем, это не очень важно. Я не помню, какая там буква. Просто я хотел бы, чтобы там было 500, как она измечает. Понятно? Мне кажется, что N как раз показывает... Нет, не показывает. Ну, фиг с ним. Ну, фиг с ним. Не нашли, не нашли. Не важно. Важно то, что каждый пользователь, все пользователи в системе посчитаны, и все процессы, которые запускаются, они запускаются с идентификатором какого-нибудь конкретного пользователя. Следствием этого является вот что. Когда вы определяете право доступа некоего процесса к некоторому файлу, да, кстати, все файлы Вот теперь давайте ls минус l опять скажем, да? Все файлы принадлежат, вот эта первая колонка, какому-нибудь пользователю обязательно. Точно так же, как все процессы. То есть и у каждого запущенного процесса, и у каждого файла на диске обязательно есть некий атрибут под названием идентификатор пользователя. В случае процесса это идентификатор того пользователя, который запустил процесс, да, на самом деле он залогинился, и для него был запущен процесс, а дальше это все наследуется. В случае файла это идентификатор того пользователя, кому принадлежит файл. Ну, условно говоря, пользователя этот файл создавшего. Это ваш файл и ваш процесс, если хотите. Поэтому возникает сразу дихотомия, связанная вот с чем. Чей процесс хочет осуществить доступ к файлу? Это хозяин у них один и тот же человек или разный? То есть понятно, что это очень важно. Если к моему файлу хочет иметь доступ мой процесс, это одно. А если к моему файлу хочет иметь доступ чужой процесс, это совсем другое. И у нас получается две, про третью группу сейчас тоже, конечно, расскажу, две, скажем так, две категории пользователей, две категории уровня доступа. Да? Она на вот этом триплете, это первая и третья. Первая и третья. Первая группа, первый уровень доступа, это обозначается она буквой У. У. Это какие права имеет пользователь по отношению к своему файлу. Это первое RVX. А третье, вот три символа, да, там R-минус в данном случае, обозначается буквой O от слова other, все остальные, определяет, какие права по отношению к файлу имеют процессы, не являя, не принадлежащие, то есть других пользователей, других. Да? Значит, у нас получается такое двойное деление. Мои процессы имеют одни права по отношению к моим файлам, чужие процессы имеют другие права по отношению к моим файлам. Ровно так же и я, когда запускаю свои процессы, то они имеют по отношению к моим файлам одни права, а по отношению к чужим файлам другие, которые хозяева этих файлов определили. Я определяю. Только что мы это делали, кстати. Мы меняли права доступа к своим собственным файлам и каталогам с помощью программы ChMod тем или иным способом. В этом месте есть, вот в такой жесткой дихотомии, есть некое слабое звено, с которым довольно часто приходится встречаться людям во время совместной разработки. А если я хочу, чтобы одни пользователи имели доступ к моему файлу, а другие не имели, что делать? Очень часто бывает нужно, да, там, скажем, учителя, да, в случае, так сказать, имели доступ, вот человек, который зарегистрировался как учитель, или как другой учитель, или как третий учитель, тем не менее имел доступ к файлу, а ученик, который зарегистрировался как ученик, или как другой ученик, или как третий ученик, не имел доступ к файлу какой-то, например, на запись, да, вот типичный пример, чтобы читать могли и писать не могли. Для этого существует механизм, который по науке называется множественный субъект, то есть такой вот, но по-русски он называется группа пользователей. Для того, чтобы вводить взаимоотношения между несколькими пользователями вместе и, так сказать, файлом, вводится понятие группа. Что такое группа? Каждый файл, как вот написано здесь, он принадлежит не только пользователю Джордж, но и некой группе, которая в данном случае по совпадению тоже называется Джордж. Но это не обязательно. Бывают другие картинки. Давайте поищем в ETC какой-нибудь похожий файл. Нет, вы просто поищите, а мы потом глазками. Мы найдем, чтобы они были разные. Ну вот, например. Вот такой замечательный пример. Очень хороший пример. Давайте его. ls-hd etc shed. tcb. Вот. Обратите внимание, вот есть каталог etc tcb, нам в него не дадут посмотреть, потому что он не принадлежит нам на чтение, да? Вот. Поэтому я сказал минус LD. У которого вот какая штука. Сам каталог принадлежит пользователю root. И у него есть групповой идентификатор schedule. То есть любой элемент файловой системы принадлежит какому-то пользователю и какой-то группе обязательно. Любой пользователь может принадлежать любому количеству групп. То есть в отличие от файла, который принадлежит ровно одной группе какой-то, пользователь может принадлежать сразу нескольким группам. Эта информация отчасти лежит в файле etc.psvd. Давайте еще раз поищем. Скажите, Греб Джоршинс, etc.psvd. Вот она. Пользователь Джордж, у него он имеет идентификатор 500, и еще он принадлежит группе под номером 500. Это так называемая основная группа. Да? Пользователь не может никакой группе не принадлежать. Одной группе принадлежит обязательно. В данном случае пользователь принадлежит группе 500. Я сильно подозреваю, что эта группа, имя как раз Джордж. Да? Вот так вот склалось, когда заводили пользователя Джордж, создали для него специальную группу, его туда включили. Информация, да. Групп. Вот. Информация о том, какие пользователи какой группе принадлежат и какие вообще группы бывают, лежит в файле etc групп. Давайте мы его посмотрим. Он не очень большой. Вот, видите? Ну, тем не менее. Значит, из того, что мы видим, можно сделать два вывода. Вывод первый. Все группы причислены поименно причислены. Вот они. Вывод, даже три вывода. Вывод второй, у каждой группы есть свой уникальный идентификатор группы. Вот он. Вывод третий, если пользователь принадлежит более чем одной группе, да, первая группа указывается в PassVD, а вот в остальных случаях написано так, что вот надпись, допустим, proc тролливали root, запятая George, означает, что группе proc принадлежит еще пользователь root и пользователь George. Давайте выйдите отсюда, скажите ку. Чтобы определить, какой группе принадлежит, скажем, текущий пользователь, надо выдать командочку id. ID. Вот. Не путайте с фрейдовским id, а может быть это оно и есть, не знаю. А вот тут все прям, так сказать, рассказано. Идентификатор пользователя id 500, он же George. И идентификатор основной группы, без которой пользователя просто не бывает, тоже 500. Это совсем другое. Это вот файл, ну, они могли быть разными. А еще пользователь Джордж принадлежит группе 10, 14, 19, 22, там, далее по списку. Что в результате мы имеем, да, соответственно, если файл, который запущен, который лежит на диске, принадлежит ровно одному пользователю, ровно одной группе, то в отношении процесса происходит следующая проверка. Выясняется, какому пользователю принадлежит этот файл, этот процесс, то есть какой у него UID. И в зависимости от того, какой пользователь запускал этот процесс, определяется список групп, членами которых является этот пользователь. Там есть одна тонкость, которую я расскажу, если вы про нее сейчас вспомните, или не расскажу, если вы про нее не вспомните. Очень такая тонкость. Значит, еще раз, да, файл на диске принадлежит ровно одному пользователю и ровно одной группе, процесс запущенный принадлежит какому-то конкретному пользователю, а вот членство в группе процесса определяется по тому, какой пользователь этот процесс запустил. Соответственно, если процесс запустил пользователь Джордж, то этот процесс считается членом вот всех вот этих групп. Понятно? Вера, еще понятно? Понятно, отлично. Значит, таким образом мы получаем не двоичное деление, не два уровня доступа, а три. Третий триплет обозначается буквой G и там, скажем, R минус-минус, и от слова групп, и определяет следующую ситуацию. Принадлежит ли процесс той группе, которой принадлежит файл? Посередине, второе, да. Второй. Да, ну потому что вот это самый высокий уровень доступа, это пониже, то есть это одному единственному пользователю доступ, и это некой группе пользователей доступ, а это всем пользователям. Поэтому это как бы наиболее высокий уровень доступа, это пониже, это еще пониже. Вот. Алгоритм определения доступа, доступа процесса к файлу или каталогу, скажем так, к ресурсу файловой системы очень простой. Первое. Сравниваются идентификаторы пользователя. Если идентификатор пользователя процесса равен идентификатору пользователя файла, ну или там, понятно, да, каталога, то права определяются по первому триплету. В данном случае, если процесс запущен от лица пользователя root, то у этого процесса есть следующие права доступа к этому каталогу. Read, write, execute. Он может читать из него, писать в него и воспользоваться каталогом, иметь доступ к файлам в нем. Если это не случается, то есть процесс не принадлежит той же группе, которой файл. Стало быть, этот файл для него не родной, чужой. Проверяется, не принадлежит ли процесс, если процесс не принадлежит тому же пользователю, что и файл, я вам прошу прощения, да? Проверяется, не принадлежит ли этот процесс какой-нибудь из групп, вернее, не является ли группа, которой принадлежит этот файл, не входит ли она в список тех, которым принадлежит процесс. То есть, процесс, запущенный от лица пользователя какого-нибудь, среди групп которого есть в данном случае группа Shadow. В этом случае, если это случается, принимается во внимание второй триплет. В данном случае этот процесс не имеет возможности ни посмотреть список файлов в этом каталоге, ни тем более их изменить, но зато может этим каталогом воспользоваться и получить доступ к файлам внутри него находящимся, если он знает, как они называются. Наконец, если не срабатывает ни первое, ни второе, то есть идентификатор пользователя не совпадает с идентификатором пользователя и идентификатор группы файла не входит не равен ни одной из групп членов, которым является процесс, то это считается, что доступ от неизвестно кого, вернее от прочего, то есть третий триплет буква О, и в данном случае никакого доступа нет. Мы можем убедиться, что нашему пользователю Джордж доступ в этот каталог никаким образом не разрешен, потому что вот он не наш. Это не слишком сложно? Еще раз, да? Если совпадает, а вот я прям нарисую, да? Если первое, да? Если да, U, R, V, X. Если идентификатор процесса совпадает, понятно, да? Файла. Файл пишется вот так, русскими буквами. Если нет, проверяется, принадлежит ли в обратную сторону, да? Давайте я нарисую, чтобы принадлежит в нужную сторону рисовалось. Идентификатор файла равняется идентификатору процесса. Процесса, следовательно, U. Идентификатор группы файла, gid файла, который один, принадлежит ли списку в групп, членом которым является процесс? Да, вот этому вот.
То есть, там не важно.
Один из.
Понятно.
Нет, не пять. Он ровно один, да? У файла он один. Списку групп. Вот. А групп сколько угодно. Там одна из них должна совпадать. Если принадлежит, то рассматривается второй триплет. В противном случае, третий. Вот такой механизм. К этому механизму стоит добавить две вещи, три, и можно попробовать перейти, у нас еще ФХС, я точно про пакет сегодня не успею, я надеюсь, там не было ноутбука, и вообще зонтик, хотя у нас еще больше часа впереди, значит, может быть, и успею. Извините. Изменять права доступа к файлам может только хозяин этого файла. То есть только тот процесс, чей user ID совпадает с user ID файла. Нет. передать, в смысле сменить собственному файлу user ID, нет, нельзя. Group ID можно, но любой другой идентификатор группы, членом которой вы являетесь. User ID файла сменить нельзя. Значит, обратите внимание теперь вот на что.
А если, скажем, условно говоря, пользователь, то есть вот пользователь создал файл, а потом пользователь за ненужностью удалили.
Пользователя удалили. Получается нечаянный файл, в этом случае команда ls вам вместо имени пользователя выведет номер, потому что соответствие в PSVD не найдено. Вот. И с таким файлом может работать в основном только суперпользователь, про которого речь еще чуть-чуть впереди. Значит, обратите внимание на... Нет, все-таки давайте не впереди, а прямо сейчас расскажем. Среди всех идентификаторов, среди всех user ID в системе выделяется один. Процессы, выполняемые с которым, да, от лица которого, не обращают внимания на права доступа. То есть они их могут нарушать. Это называется система с доверенным субъектом. Если user ID вашего процесса равен нулю, это значит, что процесс выполняется от лица суперпользователя, который root. И такой процесс имеет возможность не, то есть при получении доступа к файлу он его получает. На чтение, на запись. Исключение доступ на исполнение. Процесс, даже если он запущен от лица суперпользователя, не сможет запустить файл, который нельзя запускать. Он, правда, сможет ему этот бит сказать чему-то, поскольку он все может. Вот. Доверенный субъект, он же root, он же суперпользователь, имеет возможность поставить какие угодно права доступа к чему угодно, то есть он имеет возможность менять права доступа. Вот пользователь имеет возможность менять права доступа только своим собственным файлом, точнее процесс, только тем файлом user ID, который совпадает. А процесс с идентификатором 0, то бишь рутовый, имеет право кому угодно что угодно поставить. И не проверяется доступ на чтение, на запись в случае, если... И, кстати сказать, на использование каталога тоже доступ не проверяется. Вы всегда можете перейти в каталог от лица суперпользователя, даже если этого доступа там нет. Вот. По этой причине не рекомендуется. Значит, понимаете, да? Мы только что вот с вами с утра говорили, верно, насчет того, что в Linux-системе обычный пользователь ничего испортить не может. И сегодня говорили, и вчера говорили. Потому что большая часть каталогов, это вы можете просто посмотреть, они этому пользователю не принадлежат. У них типичная ситуация, типичная, вот такая. У каталогов вот такая, у файлов вот такая. Посмотреть можно, зайти можно, доступ к файлам иметь можно, исправлять нельзя. Так что обычный пользователь ни один из этих каталогов поменять не может. Максимум посмотреть, и то не везде. Вот сюда, например, посмотреть он не может, обычный пользователь. Видите? Ему вообще все запрещено. Да. Кроме домашнего каталога. А больше-то и не надо. Но если вдруг это не обычный пользователь, а суперпользователь, вот он может все. По этой причине крайне не рекомендуется выполнять какие бы то ни было обыденные действия под, с правами суперпользователя. То есть вот так типа залогинился шеллом и давай там что-то такое вот удалять, еще что-то делать там, картинки смотреть, в интернет лазить. Вот. В современных дистрибутивах вообще, если человек пытается нажать слово root туда в логине, ему вместо того, чтобы, значит, особенно в графическом, вместо того, чтобы запустить графическую подсистему с правами суперпользователя, ему пишется, мужик, ты пытаешься запустить графическую систему с правами суперпользователя. Ты понимаешь, что ты делаешь? Вне зависимости от того, понимает он, что он делает или нет, из него происходит выход. Ну или что-то в этом духе. В общем, это делать не рекомендуется ни под каким соусом. Просто потому, что не предназначено для этого. Ну, не надо это делать. Зачем нужен суперпользователь? Для двух вещей. Первое. Системный администратор, выполняющий системно-административные действия, связанные с изменением, допустим, системных настроек. Вот в том самом ETC файл правится. Ну, так сказать, вот для этого нужны права суперпользователя. Второе. Некие процессы, выполняющиеся в системе сами, которые что-то там такое с этой системой делают. Ну, допустим, процесс init, я практически уверен, выполняется от лица суперпользователя. Ну, потому что вот он всем рулит. Вот. Вот для двух вещей нужен, так сказать, в двух случаях используется процесс, который получает права суперпользователя. Да? В случае, если системный администратор что-то надо сделать, и в случае, если это вообще какой-то системный процесс, который со всеми системными вещами занимается. И то в большинстве дистрибутивов, в особенности в дистрибутиве Alt Linux и в том, на базе которого у нас вся security, вот, OVL, да. Значит, в большинстве дистрибутивов, в особенности в нашем и в том, на котором наш дистрибутив, методы которого используются в Alt Linux в качестве обеспечения безопасности, он называется Open Wall Linux, OVL, у нас стараются не использовать, не запускать процессы под управлением суперпользователем, по елику это возможно. Вот, например, мы сегодня видели, когда говорили PS-EF, да, давайте скажем еще раз, PS-EF, там, не знаю. Вот это понятно, это ядра, а вот уже системный, вот смотрите, там чуть выше было. О, кто спрашивал про отсутствующего пользователя? Вот, пожалуйста, процесс запущенный с правами пользователя, которого нет пассворда. Ну, кто-то что-то накривил. Или, как правило, добавляется служба, удаляется служба, пользователь завелся, удалился, а штука осталась. Что? А да это хал наш ужасный. Вот, пожалуйста, смотрите чуть повыше. Система ведения системных журналов выполняется не от лица суперпользователя. Да, вот халдебас, видите, тоже не от лица суперпользователя. Дальше смотрим. Да, значит, сетевые настройки, почта, все это выполняется от лица соответствующих так называемых системных или нет, они называются системные или псевдопользователи. Они ни разу не псевдо, но мы уже говорили на эту тему, по-моему, с вами с утра, да, или вчера, что эти пользователи, они есть ровно для того, чтобы от их лица выполнялись соответствующие процессы. Они существуют ровно для этого. Называются системные пользователи. Вы увидите в PSVD, что у них нету даже shell, да, вместо shell у них devnull или что-то в этом духе. У кого? А у нас девнул, по-моему. А у нас девнул. Вот. Да, можно сбин на логин, да, и еще его в shell добавить, чтобы можно было залогиниться, и вам выдали на логин, да, то логин для обратно, да, извращение. Вот, короче говоря, у них даже shell нету, но они используются ровно для этого, чтобы с их правами запускались некие процессы, имели доступ к каким-то файлам, скажем, к почтовой очереди, да, там, к системному журналу и так далее, и при этом, значит, не было возможности спровоцировать этот процесс и разнести всю систему к чертям собачьим. Так, значит, выходим отсюда. При этом, значит, такой вот вопрос, да? Да? При этом такой вот вопрос. А что, процесс сам себе поменять идентификатор не может пользователя? Вот я хочу, чтобы мой процесс совпадался не с моим идентификатором, а с идентификатором суперпользователя. Ну вот хочу я. Ну мало ли что. Ну, хочется мне. Вот. Ответ в простой форме. Может. Но только если этот процесс принадлежит суперпользователю. То есть понизить себе, так сказать, крутость можно. Процесс, принадлежащий суперпользователю, может вызвать специальный системный вызов под названием setuid и превратиться в процесс, принадлежащий, допустим, какому-то из обычных пользователей. Более того, ядро помнит, что этот процесс когда-то принадлежал суперпользователю, и поэтому он может вызвать другой специальный системный вызов. А ну верни, что было, забыл, как он называется. Вот. И он опять станет суперпользователем. А может и не станет. Там есть некие хитрости. То есть там можно и так, можно и сяк. Вот. Кстати, могу соврать. Что-то я начал сомневаться в этом. Ну, в любом случае, точно есть следующий механизм. Есть такой setuid, который ты вот становишься каким-то пользователем, и с тех пор ты этот пользователь больше никто. Это зачем используется? Смотрите, когда вы регистрируетесь в системе, запускается либо программа логин, если это консоль, либо XDM, если это графическая система. Как вы думаете, от лица кого она выполняется? Вот это одна из тех программ, которые обязаны выполняться от лица суперпользователя по одной простой причине. Вот она выполнилась, и теперь ее задача запустить shell и сменить user ID на того пользователя, который зарегистрировался. Да? По этой причине вот не уйдешь. Да? Эта программа должна запускаться от лица суперпользователя, потому что у нее задача потом изменить себе user ID. Вот, запустить shell уже под другим user ID. Вот. Тут получается вполне встроенная система. Какие-то программы запускаются под рутом. Как только, значит, происходит смена user ID, они начинают запускать, то есть они получаются запущенными от лица какого-нибудь пользователя, а дальше в действие входит следующая штука. Вот это вот все, то, что выдает ID, user ID, список групп, входит в понятие окружений. Это окружение процесса. Поэтому если ваш процесс порождает другой процесс, у этого процесса будет тот же самый user ID и тот же самый список групп. Вот хоть тресни, хоть потресни, они будут и все. По этой причине пользователь, что бы он ни делал со своими файлами, как бы он, значит, ни упражнялся, он не может взять и внезапно повысить себе права. Это считается крупной, такой грязной системной ошибкой, называется root privilege escalation, вообще privilege escalation, повышение прав. И считается ошибкой по безопасности, обрабатывается, как правило, там, в течение часа. Или там что-то в этом духе. То есть как только обнаружено, люди начинают быстро-быстро исправлять эту ошибку, чтобы, не дай бог, никто не успел ей воспользоваться. Вот. Поэтому так сильно беспокоиться относительно того, что внутри дистрибутива пользователь что-то там исправит, испортит в настройках системы, не надо, если этому пользователю, конечно, не говорить пароль суперпользователя. Про судо, видимо, придется рассказать чуток. Самую малость, и на этом сегодня точно пакет не успеваем, ну и хрен с ним. Пакеты будут завтра. Может быть. Ну не завтра, воскресенье. Завтра. Вы не были? Завтра мозговой штурм. Нам нужно класс делать. Завтра мы в 12 здесь собираемся, решаем вопрос, как нам реорганизует рабкрин, переорганизуем рабкрин. А лекцию финишную про класс как раз я прочту во вторник, если вы не против. Отлично. Вот, значит, у этого встроенного процесса, да, в котором буквально сказано, не процесс, у этой встроенной архитектуры есть один изъян. Частенько бывает необходимость пользователю совершать действия от лица суперпользователя. В разных, так сказать, по разным причинам. Ну, например, вы хотите запустить программу установки пакетов. Почему я вспомнил про пакет? Добавить программное обеспечение в свою систему. Разумеется, у вас спросят пароль суперпользователя. Обычный пользователь безо всяких таких, так сказать, просто так добавить программное обеспечение в свою машину не может. Проблема в другом. Вы не хотите для того, чтобы добавить программное обеспечение, залогиниваться с консоли там, как отдельный пользователь, или, не дай бог, залогиниваться в графической системе под рутом, да? Вы хотите простую вещь. Хотите запустить специальную программу добавления пакетов, получить права суперпользователя, добавить пакет, чтобы она получила права суперпользователя, добавила пакет или несколько установила, удалила, да, и все. Другой более типичный для обычных дистрибутивов Linux, просто у нас в Альте это немножко не так, сменить себе пароль. Вот есть файл. Что? У нас в Альте это по-другому, да.
Ой, вообще-то по-другому.
Что? Так я про это и говорю. Вот. Есть файл, допустим, в котором лежат все пароли. Ну, правда, в Linux пароли не хранятся. В Linux хранятся так называемые хэши. Хэш – это невосстановимая последовательность, которая высчитывается из вашего пароля. И вот когда вы логините и говорите пароль, из того, что вы ввели, высчитывается такая же последовательность, они сравниваются. Вот по хэшу получить пароль нельзя, но зато, когда вы вводите пароль, и из него изготавливаются хэши, эти хэши должны совпадать. Понимаете, чтобы даже если человек увидит файл с хэшом, он не мог из него добыть пароль. Ну разве то так с грубым перебором? Вот. Значит, так вот, да, задача смены пароля самому себе. Я хочу изменить содержимое файла, в котором лежат все пароли, да? То есть я хочу получить на него доступ на запись. Ну нифига себе. Там же пароли всех не лежат. Что делать-то? Вот. И таких действий довольно много. Ну вот типичное, например, да, еще одно действие — настройка системы. Я хочу изменить настройки этого самого графической подсистемы. Вот мне не нравится 1300 пикселей. Хочу, чтобы их было 1024. Что? Умеет. Но там есть проблема. Например, если у вас настройки на максимальный размер экрана такие, что у вас просто памяти не хватает и не работает 3D, ну вот у вас 1600 на 1200 и при этом там 4 мегабайт, 8 мегабайт памяти. Оно работает, но безумно медленно. И вы хотите, чтобы... И да, если вы говорите X-Render и делаете там 1024 на 768, да, то все равно вся память зажирается. В самом начале, изначально, при старте X-сервера. Было бы неплохо, чтобы у вас максимальное разрешение было 1024 на 768, а все остальное использовалось под 3D, под понимаете, под и так далее. Вот. Я хочу изменить настройки. Фактически, мое желание сводится к редактированию файла настройки графической подсистемы, который принадлежит суперпользователю. Как это сделать? Ответ в общей форме. Существует механизм получения прав суперпользователя обычным пользователем. Он существует. Он очень веселый и остроумный. Смотрите, я когда говорил, что при запуске, когда вы запускаете процесс, копируется окружение, и получившийся процесс, который запущен, получает те же самые user ID и тот же самый список групп, что и процесс запускающий, процесс родителя. Это происходит всегда за одним исключением. Если у файла исполняемого, из которого запускается процесс, установлен специальный атрибут под названием setUid, он по названию как раз совпадает с тем самым системным вызовом под названием setUid. Но это просто, чтобы не путаться. Если, повторяю, у файла установлен среди прав специальный атрибут под названием setUid, и этот файл запускаемый, то когда этот файл запускается, получившийся процесс получает user ID не пользователя, который его запустил, а файла этого. Пример. Давайте найдем setuidный файл. Sudo. Sudo наверняка setuidный файл. -l. О, обратите внимание, это, так сказать, опять же, что сделал Максим. Ему лень было вспоминать, где лежит файл программы Sudo. Поэтому он сделал следующее. Вызвал, скажите, вещь Sudo. А теперь скажите ls-l вот эту вот всю фигню. Нет, не эту фигню. Вот эту фигню. Понятно, да, что все это одинаковые, совершенно одинаковые команды, да? Вот здесь вот, так сказать, как думать по юниксовому? Ну лень вспоминать, где это лежит. Мы же знаем, что пускай работает, как это, человек не должен работать. Работать должна машина, человек должен думать. Вот типичный пример. Да? Пускай работает машина, а мы будем думать. Вот файл под названием sudo, который позволяет системному администратору определить список команд, которые разрешается некоторым пользователям выполнять в, как это правильно сказать, с не своими правами. Там целый файл под названием sudoers, который редактируется, в нем прям прописываются, какие конкретно команды кому разрешается выполнять и какие права при этом, то есть какой идентификатор пользователя при этом будет у запускаемого процесса. Разумеется, этот файл, вернее, эта команда sudo, когда человек говорит sudo, там, не знаю, что-нибудь хитрое, да, там, какое-то, неважно что. Еще раз, разумеется, программа, которая должна после запуска себя запускать произвольный процесс с произвольными правами, да, вот именно так, sudo именно такая штука. С помощью sudo обычный пользователь может запустить произвольный процесс с произвольными правами, правда, эта произвольность описывается специальным конфигурационным файлом. По умолчанию никто ничего не может. такая программа обязана... Давайте еще СУ посмотрим. СУ, она как-то... Да ладно, да. Ну вот. Есть еще более простая программа, она называется СУ. С помощью нее можно просто запустить процесс с чужими правами. Просто вот, вот запустите все, да? Говорите СУ, имя пользователя и процесс. И на этом все заканчивается. Мы, кстати, член группы ВИЛ, поэтому мы имеем возможность ее запустить. Скажите, пожалуйста... Нет. А, здесь, да, да, надо знать. Да. Значит, вот две программы, которые позволяют... Их много. Вернее так, их немного. Их счетное число очень небольшое. Но их не одна. Которые, которым в процессе работы необходимо, необходимо сделаться программами... изменить свой юзер-айди. Вот программа СУ, одна из таких. Скажите что-нибудь, типа СУ минус минус help. Ну, тем не менее. Видите, у него достаточно простой синтаксис. СУ, дальше, возможно, значит, команда, которую вы хотите выполнить. Дальше, возможно, с каким шеллом вы хотите. И дальше имя пользователя. То есть, фактически, это способ запустить процесс под именем другого пользователя. От имени другого пользователя. Чаще всего от имени суперпользователя запускается. Да, вот если юзернейм не указан, то SU можно расшифровать как суперюзер. Да? Эта программа при старте должна получить user ID 0, чтобы потом можно было отдать получившийся процесс любому пользователю. Вот любому, да? Любому. Как это устроено? Видите, вместо буквы X нам LS показывает букву S. И это означает, что, во-первых, в этой программе есть, естественно, X, то есть она ее разрешается выполнять. И, во-вторых, у нее есть сетуидный бит. Тогда любой пользователь, который запускает эту программу, получает процесс, у которого user ID будет равен вот этому user ID файлу. В обычном случае, какую бы вы программу не запустили, user ID будет равен вашему user ID. В случае, если вы запускаете сетуидную программу, user ID будет равен user ID хозяина файла. Понятно? Система это делает. Система проверяет, является ли файл сетуидным.
Она проверяет, да.
И сама это делает. Просто вот в процессе запуска, да, запуск программы устроен так, что если эта программа сетуидна, то она получает user ID из файла. Вот, вот, проверяется вот эта штука.
Проверяет, а изначально это куда проверяет?
Системный администратор положил.
Я
поэтому не спрашиваю,
как это догнать первоначально?
Чмод плюс S. Только это только... Да, только root это умеет делать, а больше никто. А, кстати, да, может быть, вы можете сделать чмод. А, понятно. Вы можете сделать свою собственную программу сетуидную. Если вы хотите, чтобы ее кто-то запускал и получал ваши права. Если вы это очень хотите. Но, да, так что можно сделать. Вы не можете сделать сетуидную программу вот эту, да, вот не можете. Чужую. Потому что чужую чмот вы не можете сделать, чужую программу.
Не зависимо от того, чем
вы ее. Не, можете, конечно, да, да, да. Это редко когда бывает нужно. Кстати сказать, обратите внимание, что сетуидная программа не работает, если она скрипт. Просто не работает и все. Помните, как там делается? Там запускается интерпретатор shell. И он в качестве файла для чтения получает вот этот скрипт. Этот shell не получит права суперпользователя, и какие бы то ни было. Он как запустился, так и запустится. Есть такое свойство. Сетуидных скриптов не бывает. Вот. Но это так уже совсем тонкость. Точно так же вы можете получить права доступа, запустить процесс, у которого будет изменен список групп, в котором он является членом. Добавить туда еще одну группу. Для этого существует setGid программа. Вот, например, программа по SVD у нас является setGid программой. UserBid по SVD. Скажите ls-r. О! Скажите еще ls-ld /etc/tcb, и мы увидим, почему оно такое. ДЦБ – это место, где в Linux, в Alt-Linux конкретно и в дистрибутиве OpenVol хранятся всякие данные, которые уникальны для пользователя, например, те самые хэши. Вот. Обратите внимание, что программа PassWD – это программа «Изменить себе пароль». Она не сетуидная, но она сетгидная. При ее запуске получившийся процесс получает в список его групп, добавляется группа Shadow. Вот обычный пользователь не является группой Shadow, вообще никакой пользователь системы не является членом группы Shadow. Но когда мы запускаем программу PassWD для того, чтобы изменить себе пароль, получившийся процесс получает права группы Shadow. И смотрите-ка, оказывается, в результате он может забраться в каталог ETC/TCB. Посмотреть там он ничего не может, а вот забраться туда может. Типичный пример использования сетгидных программ – это групповой доступ на запись, ну, допустим, в играх. Вот у вас есть игра, ее все запускают, и результаты эти самые, то, что называется high scores, да, все записываются в один файл. С одной стороны, было бы неплохо, чтобы когда человек запускает игру, оставалась информация о том, что за человек запустил игру. User ID бы в нее сохранялся. С другой стороны, было бы неплохо, чтобы обычный пользователь, не запустив игру, а прямо так из shell, не имел доступа на записи в этот файл, а то он себе поставит high scores, как если бы он там всех победил 1000 раз подряд. Решение очень простое. Запускаемая программа, игрушка, должна иметь сетгидный бит, и тот файл, в который она пишет high scores, должен иметь доступ на запись для группы. После чего все очевидно. Вы запускаете программу, обычный пользователь права записи в этот файл не имеет. Этот файл файл high scores имеет право для записи группы games, условно говоря, и ваша программа с игрушкой имеет, она принадлежит группе games и имеет сетгидный бит. Все, она запустилась, она имеет право туда писать, она закончилась, никто не имеет права туда писать. Вот такая вот простая штука. Еще одна вещь, и мы заканчиваем с правами доступа. Из всего вот здесь сказанного про чтение, запись и использование следует одна нетривиальная вещь. Вы можете удалить файл из своего каталога, из каталога, на котором у вас есть доступ на запись, W, даже если это чужой файл, и вам к нему никакого доступа нет. Смотрите, помните, я говорил про RVX? Root его туда записал. Или вы его туда записали, а потом пришел root и сменил ему права. Что? Подлый root, да. Или, например, вы создали каталог, доступный на запись всем. И там кто-то создал свой файл, а вы его тут же удалили. То есть, возможность удалить файл из каталога предоставляется правами доступа к каталогу, а не к файлу. Максимум, что вам сделает команда RM, допустим, она скажет, слушайте, вы удаляете файл, который вам не принадлежит. Вы скажете, ну хорошо, скажет, хорошо, и удалит. Таким образом, появляется некое опасное место. Помните, я говорил, что есть каталог TMP, /TMP, который доступен всем пользователям на запись, всем. Любой человек может создать там файл. Вообще говоря, если бы не специальное извращение, ну, вернее, приспособление, то любой пользователь мог бы удалить оттуда любой файл, в том числе и чужой. И значит, совершить некое злоупотребление. Вы открываете файл, что-то туда записываете, потом вы его, значит, что-то им как-то пользуетесь, а в это время другой пользователь злонамеренно туда подсовывает какие-то свои данные, и, так сказать, вам все малина портит. Давайте скажем ls-l/tmp. Нет, вот уберите слэш. Нет, уберите слэш. А, минус ld, да. Вот. Обратите внимание, RVX. Каталог /TMP, RVT, каталог /TMP обладает таким свойством, что он доступен на запись абсолютно всем. Но у него в конце вместо буквы X стоит буква T, которая буквально означает, как она на русский язык переводится, да, она означает sticky bit, все знают, но что это означает? Проехали. Это было очень давно, когда оно означало то, что оно означало. В общем, буква Т на русский язык уже никак не переводится, а означает оно буквально следующее. Из каталога, который помечен вот этим специальным битом, можно удалять только свои файлы. Вот вся разница. Нет. Нет, Женя. Право на изменение файла – это атрибут файла. А право на удаление файла – это атрибут каталога. Вот. И вот если каталог оформлен вот таким вот образом, то в отличие от каталога RVX, 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 из которого вы можете удалить чужой файл, каталог RVX, RVX, RVT вы можете удалить только свои файлы. Вот в чем разница. Это чтобы не возникало опасения, что, допустим, ТМП нельзя использовать, потому что там, значит, всем все можно. Вот там всем да не все, скажем так. На этом я бы предпочел закончить тему про права доступа, да.
А можно вот это оставить?
Это все будет. Это все будет сегодня, так сказать, сегодня-завтра выложено Женей вот на сайт Unix.ru. Оно здесь будет. Да, 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 оно никуда не денется. Это очередной скрипт, я вообще посмотрю, когда мы будем сегодня собираться, где он лежит, и мы завтра посмотрим. Угу. Так, время. Ну, то есть пакет мы не успеваем, а вот ФХС и спецфайл успеваем даже, в общем, с лихвой. Да? Отлично. Значит, пакеты дистрибутивы не успеваем, все остальное успеваем даже, в общем, нормально. Тогда пакеты завтра и вообще администрирование всякое завтра. Пакеты это немножко администрирование. Послезавтра. Послезавтра. Черт. Ну хорошо. Да. Значит, на самом деле это очень важная тема. Не исключено, что она довольно небольшая. Мы сейчас посмотрим на это. По крайней мере, поначалу она небольшая, а углубляться в нее, может быть, не имеет особого смысла. Тема следующая. Вот вы об этом еще с утра мне говорили, что есть какие-то всякие каталоги, да, в этом самом Linux. Их много, они все чего-то значат. Вот. То ли дело в Windows. Есть два каталога. Windows и Program Files. А дальше черт ногу сломит. Вот. Да. Что же касается стандартных каталогов Linux, то тут все более или менее определено. Поскольку у нас есть ровно одна структура файловой системы, да, мы не пользуемся буквами A, B, C, D, да, у нас есть корень, из этого корня все растет, то мы можем себе позволить договориться о том, что именно растет из этого корня. Есть такая группа людей, которые, собственно, занимаются ежегодной, там не ежегодной, но регулярной подготовкой документов под названием ФХС, File System Hierarchy Standard, вот, куда они включают всякие рекомендации. А вообще говоря, это стандарт, который можно нарушить, но ну, стандарт отличается от регламента тем, что стандарты можно нарушать, а регламенты нельзя. Вот. Включает туда всякие рекомендации по тому, как должна выглядеть файловая система, типичная Linux, ну, на самом деле, POSIX совместимой операционной системы. Вот. У нас даже есть такой пакет под названием FHS, куда этот самый текст включается. А в принципе, это где-то на сайте, там у них есть выделенный сайт. Вот. Пакет. Да? Не знаю, стоит ли туда заглядывать, там лежит документация, кажется, в PostScript. А давайте, кстати, посмотрим, он стоит? Мы его ставили, да? Вот скажите ему лес fhs.txt. Да не, лес достаточно. Достаточно лес. Вот. 2004 год, последняя редакция. Это какой ФХС? 2.3? Да. Ну, видимо, он и есть последняя редакция. 2004 год. Что-то давно они его не меняли. Во. Мы сейчас по-быстренькому пройдемся по этому делу. Нет, для начала, видимо, надо сказать все-таки ls. Да? ls/. Выйдем отсюда, скажем, ls/. Все-таки... А что у нас там? А, минус один? Нет, минус один, наверное, минус, хотя пускай будет. Вот. Вот у нас в корне находится несколько подкаталогов. Кстати сказать, больше их не должно быть. То есть никакие нормальные люди в корне каталоги не создают. Вот, учитывая, что это только системные администраторы делают. Бывают, конечно, ненормальные системные администраторы, но, слава богу, не часто. Вот. У каждого из каталогов, которые находятся в корневой, в корне структуры каталогов, есть собственное назначение. Каталог BIM, как мы уже знаем, содержит исполняемые файлы. Далеко не все, а, как написано в ФХСе, необходимые для вывода системы в штатный режим. То есть вот для старта операционной системы. Не все там файлы лежат, а только те, которые используются при старте. Ёлки-палки. Не успеваем ничего. Ладно, успеем. Каталог boot содержит всевозможные файлы, используемые в процессе досистемной загрузки. Это на самом деле, как правило, 2-3 файла, ну, в смысле, 2-3 вида файлов. Ядро, стартовый виртуальный диск и там всякие таблицы, тоже размещение таблиц там. Что? Это у грубо там хранят. Ну, в общем, да. Короче, сам загрузчик там иногда хранится. То есть, еще раз, это специальный каталог, где сосредоточена вся информация о досистемной загрузке до того момента, как в права вступит операционная система. Да, там всякие загрузчики, вот это. Вот. Каталог dev. Нам надо сегодня в него успеть заглянуть, но пока словами. Это специальный каталог, в котором хранятся так называемые специальные файлы. Специальный файл, он имеет тип не файл и не каталог, а тип там всякий. Вот. И предназначен какой-то там блочное устройство, символьное устройство. Предназначен вот для чего? Для того, чтобы вы могли работать непосредственно с внешними устройствами вашей системы, ну, вашего компьютера, использовали обычные файловые операции. Запись, чтение. Вот. Надо сказать, что поскольку внешнее устройство это более сложная штука, чем обычный файл. Да, там, допустим, мы же можем не только читать и писать на жесткий диск, но, например, перемещать головки, да, там, позиционировать их. Да, или, допустим, не только писать и читать со звуковой карты, но еще, например, настраивать ее каким-то образом. То помимо обычных файловых операций, вроде открытия, закрытия, чтения и записи, существует еще файловая операция управления вводом-выводом, называется IOCTL. И вот она очень развесистая, там для каждого устройства свои форматы IOCTL. Тем не менее, еще раз повторяю, в файле dev лежат файлы специального вида. Про специальный вид мы, видимо, тоже должны поговорить. Тут написано типы файлов. А я стер. А тут где-то было написано типы файлов, да, типы файлов. Это тоже надо про это поговорить, и на этом мы сегодня закончим. Вот. Как правило, обычному пользователю это не очень нужно, это нужно системе. Вот система очень активно использует эти файлы. В каталоге ETC, как мы уже знаем, несмотря на то, что произошло это название от слова etc., типа все остальное, лежит одна из самых важных частей системы, а именно системные настройки, всякие настроечные файлы, так сказать, system-wide, то, что называется, общесистемные. Почему самая важная часть? Потому что системный администратор, когда он настраивает, подгоняет систему, как правило, вся эта настройка, вся эта конфигурация сводится к изменению именно содержимого каталога ETC, разных файлов в нем лежащих. Если вы сохраните где-то, запасете каталог ETC, то развернуть систему операционную с теми же свойствами, что были раньше, можно на основании практически одной только этого каталога, плюс еще надо знать, какие пакеты установлены, а это в другом месте лежит. Вот. Далее. Каталог Home. Мы уже знаем, опять-таки, что каталог Home предназначен для того, чтобы внутри него были подкаталоги, и в каждом из этих подкаталогов лежал домашний каталог пользователя. Просто для удобства ориентации. Каталог Lib предназначен для хранения системных для хранения разных библиотек, точно так же, как каталог BIN, лежащий в корне. Эти библиотеки необходимы для старта системы, для вывода ее в штатный режим. Не все библиотеки от всех программ, а только те, которые необходимы для вывода системы в штатный режим. Так уж вот есть такое разделение. О нем я немножко расскажу, если успею. Что такое библиотеки? Видимо, придется кратко сказать сейчас, потому что, когда мы будем говорить про пакеты, нам все равно придется это упомянуть. Ситуация очень простая. Допустим, вы пишете программу, которая использует функцию синус. Вот вы ее написали, эту программу. Подумали и решили, что функцию синус неизвестно откуда брать. Поэтому я напишу некий алгоритм, да, который вычисляет синус. Ну, известный алгоритм, вычисляющий синус. И у вас получилась такая функция синус. Вот, в вашей программе написано на языке, допустим, C. Все это замечательно, но, как выясняется, это часто используемая функция. Выяснилось, что некоторые другие программы тоже используют функцию синус. Вот. Тут вас начало терзать сомнение, а может быть все-таки как-то сделать так, чтобы моя программа состояла из двух файлов. В одном был бы текст моей программы, а в другом был бы текст функции синус, и я тогда могу свои другие программы компилировать, используя один и тот же исходный текст функции синус. Потом выясняется следующее, что таких вот функций, да, допустим, математических, их там, ну, десятки. И довольно глупо каждый раз, компилируя текст программы из трех строк, которые выводят там, не знаю, синус или что-нибудь, компилировать заодно еще и сотни строк кода, там многие сотни строк кода, содержащие вот эту самую набор функций математических, которые вы собираетесь, некоторыми из которых вы собираетесь использовать. Хотелось бы придумать что-то более хитрое. Например, скомпилировать все эти функции один раз, поскольку получится из них так называемый объектный файл, да, то есть файл, который нельзя просто напрямую выполнить. Но тем не менее он уже готовый к компиляции, и когда вы пишете, скажем, файл, программу на языке C, то вы говорите обратиться к функции синус, компилируете вот этот ваш маленький файл на языке C, и в какой-то момент происходит так называемая компоновка. Берется ваш файл, вернее, уже объектный файл из него изготовленный, всякие другие объектные файлы, да, там, про функцию синус, про функцию арктангенс, ну, какие вы используете. И на этапе компоновки все они сваливаются, так сказать, собираются в одну кучу, после чего получается бинарник, состоящий из скомпилированного вашего файла, а также из других файлов, взятых из других мест, уже заранее скомпилированных. Следующий этап – это когда вам приходит в голову, что, вообще говоря, не надо сотни функций хранить в сотни разных файлов. Вот. Это, конечно, очень хорошо, но их будет очень много. Мы сейчас возьмем некий архиватор и заархивируем все эти функции в один файл, пускай они там лежат. И научим наш компилятор разархивировать этот файл и из него забирать куски скомпилированных функций, которые вот, значит, с которыми надо компилировать. Вот это то, что я... что-то я ору. Вот это, о чем я говорю, уже называется библиотека. Библиотека – это сборник объектных файлов, в каждом из которых... Про динамическую библиотеку я ничего не говорю. Пока что это вот библиотека статическая. Да? И там файлы такие объектные, даже динамические библиотеки, чтобы вы знали, да? Объектные. Все равно объектные. Вот. Идея стоит в том, что там уже не исходный код на языке C, да, а некоторый скомпилированный вариант. Вот. Вот сборник таких файлов собирается в одну библиотеку, и дальше происходит следующее. Когда вы говорите скомпилировать вашу программу, там на языке C, допустим, вы говорите с использованием математической библиотеки, в Паскале это называется, помните, эти самые модули, так, use что-то там такое. Вот. Да, но для Паскаля это не то. Там они раньше, они подсоединяются раньше. Нет, они происходили на уровне компиляции, извините. Там в исходный код модуля никто не компилирует. Так что это то. Вот. Но в случае, если вы имеете дело с Unix-подобной и Linux-системой, то там, поскольку главным языком разработки системы является C, то используется именно понятие библиотеки. Вот. И дальше все получается очень хорошо. У вас есть 30 программ, которые используют математические функции. Вы при компиляции каждой из этих программ говорите, пожалуйста, мне, чтобы использовалась математическая библиотека, все получается здорово. Проблема начинается дальше. Проблема состоит в том, что 30 программ собираются 30 раз, компилируются с поддержкой математической библиотеки, в результате получается 30 исполняемых файлов, в котором 30 раз хранится одно и то же. Понимаете, да? Первая программа собралась, там, синусы, косинусы, вторая, в ней тоже синусы, косинусы, третья, десятая, тридцатая. Вроде как жалко места. Было бы неудобно, если бы это все лежало в одном месте, а не в 30 разных местах. Вторая проблема хуже. Вы собрали, значит, свои 30 программ, в которых используется функция синус, и не заметили, что в той реализации функции синус, которая была в библиотеке, вкралась ошибочка, и при определенном значении синус достигает значения минус 7. Вот видите, бывает такое, вот случилось, да? Вы, если увидели, что запустили одну из программ, и выяснилось, что там синус минус 7 равен. Ёлкин корень, значит, да, значит, что делать? Как что делать? Исправлять а. содержимое библиотеки, б. пересобирать все эти программы, которые внутри каждой из которых лежит реализация, кривая реализация синуса. Вот вы 30 раз исправили, а еще там 60 программ, про них вы просто забыли. Безобразие. Выход из этого какой? Вообще отказаться от идеи, что при компиляции программы внутрь получившегося исполняемого файла кладется все необходимое для ее работы. То есть считаем так. Вот у нас есть функция, библиотечка математическая, она где-то лежит. Пускай там лежит. Мы скомпилируем программу и в ней при компиляции напишем, что для того, чтобы она работала, нужно подгрузить математическую библиотеку. Все, мы обе задачи экономии места и унификации исправлений решили. 30 программ используют математическую библиотеку. При их запуске в память загружается также и эта библиотека. Если вдруг выяснилось, что в ней есть синус равный минус 7, мы ее один раз поправили, все, эти 30 программ уже работают нормально. Какой недостаток? Такая программа не запустится, если такой библиотеки нет. Есть команда LDD, давайте мы ее выдадим. LDD. Ну, там, слэш bimp, слэш что-нибудь. PSVD какой-нибудь. Нет, не PSVD, BNUS. О, пожалуйста. Вот есть программа, команда LDD, которая показывает, какие именно библиотеки, это они называются динамическими, так как они загружаются в память не в момент компиляции, а в момент запуска. Какие именно библиотеки нужны конкретной программе. Вот программе LS нужен некий волшебный Linux Gate, но это понятно, да, он нужен всем. RT я вообще не знаю, что такое. Да разве? Ну, конечно. Ну, конечно. Нет, это не real-time. Библиотечка libtinfo, терминфо, которая как раз позволяет нам раскрашивать, то есть внутри которой содержатся функции, которые определяют, умеет ли терминал выводить цветные буквы, подчеркнутые и так далее. Вот. Неизвестно, зачем ptred. Ну, ptred, не знаю, зачем он нужен. Ну, LD Linux это, собственно, формат загрузки, загрузчик. Ну, то есть, из тех библиотек, которые встречаются не всегда, это терминфо, да, такая типичная. Например, какая-нибудь программа CP не использует программу, вот эту самую библиотеку терминфо. Давайте посмотрим bin CP для сравнения. О, видите? И все остальное тоже не использует. Вот эти вот три, это... Типичный библиотеки. Библиотека libc, кстати сказать, это внутренняя, то, что называется исполняющая система языка C. То есть всякие внутренние библиотеки C, которые так или иначе, внутренние функции C, которые так или иначе используются, вот они туда сложены. Ну вот, обратите внимание, что программа лежит в каталоге slash bin, библиотека лежит в каталоге slash lib. Если, не дай бог, ее оттуда удалить, ничего работать не будет. За исключением небольшого подмножества статически собранных программ, которым динамически говорить немножко. Давайте еще раз на LS дальше посмотрим. Да? А вот мы даже не трогайте. Вот. Lib. Очень важный каталог. Lost plus found. В каждой файловой системе, мы будем завтра, наверное, говорить о том, как монтировать файловые системы. В каждой файловой системе в какой-то момент создается каталог Lost plus found, а то иначе, или даже с самого начала он создан, в котором помещаются результаты ремонта этой файловой системы в случае чего. Да? То есть потерянные и найденные файлы. Файлы без имени, которые внезапно нашлись, и всякое такое. Последние несколько лет никогда я не видел, чтобы в этом каталоге хоть что-то появлялось в результате ремонта файловой системы, из-за того, что в Linux используется журналирование, и с вашей файловой системой может все что угодно случиться, но вот именно потерянные файлы, это так сказать, редкость. Что? Ну, также Ext, Razer. Вы мне назовите файловую систему, которая используется в Linux и не имеет журналов. Вот именно.
Не имея журнала, это и журнал.
Да, вот разве что. Все остальные файлы системы давно-давно журналированы. То есть не исключено, что в каталоге Lost Plus Found вы найдете ничего. Никогда. Каталог медиа предназначен для автоматического монтирования, то бишь подключения устройств хранения внешних. То есть идея в чем? Что если у вас, допустим, есть флешка, вы ее вставляете в компьютер. и хотите не руками подключать файловую систему на этой флешке, вот прививать к этому дереву, да? А сделать так, чтобы где-то там какой-то робот определял, что это за флешка, и ее в какое-то место, значит, подключал. Так вот, согласно стандарту, результат работы этого робота, после того, как вы воткнули флешку в компьютер, должен быть таким. В каталоге медиа должен быть создан некий подкаталог какой-нибудь, а внутри этого подкаталога будет содержимое вашей флешки доступно. Когда вы его, эту флешку извлекаете там с какими-то командами, да, соответственно, этот каталог пустеет или даже вообще удаляется. Автоматическое подключение, автоматическое монтирование. Значит, напоминаю, что в Linux нет понятия разных дисков, D, C, D, E и так далее. И доступ к файловой системе на каком-нибудь другом носителе осуществляется просто при помощи подключения прививки дерева каталога к какому-нибудь месту. Вот это место является подкаталогом каталога MIDI. В случае, если подключение идет автоматом. В случае же, если подключение идет вручную, то есть вы используете команду mount, о которой мы будем говорить там завтра или не будем, ну, можно почитать в книжке. Да? Если подключение идет не автоматом, а вручную, при помощи команды mount, считается хорошим тоном подключать ее не в каталог медиа, а в каталог МНТ или под каталог каталога МНТ, чтобы не мешать роботу. Робот пользуется слэш-медиа, вы пользуетесь слэш-МНТ, а тут вдруг вы там что-нибудь заведете, а оно подерется. Мы такое, кстати, видели, я уже не помню где. Каталог slash-opt от слова optional предназначен для того, чтобы туда сваливать все то, что не входит в ваш дистрибутив, а так сказать, не подчиняется дисциплине оформления программного продукта, разработанного для вашего дистрибутива. Вот. Вот в операционной системе Solaris это норма. То есть, если вы скачиваете какой-то программный продукт для Solaris, он кладется в каталог slash-opt, slash-имя продукта, там будет opt-имя продукта bing, opt-имя продукта lib и так далее, все отдельно.
Solaris вообще ничто не будет кирлять честно.
Нет, ну почему? Есть же этот самый, как его... Не просто дополнительное, а вообще не весть откуда взятое. Какое-то. Завтра поговорим, что такое весть, откуда взято.
Значит, то есть, если я решил себе скачать игрушку...
Да, да, если вы решили себе скачать какую-то игрушку...
Герой 3,
совсем левую. Да, совсем левую. То было бы очень хорошо, если бы она сама установилась в этот опт. Вот. Или вы сами взяли ее, в этот опт положили. Потому что они, как обычно говорят, положите себе в домашний каталог и не мучайтесь. Тоже ничего. Но если оно начинает ставиться с помощью РПМ и прямо вот лезет туда, значит, вам в библиотеке, вот, жди беды. Вот. Дисциплина оформления установки в опт следующая. Slash-opt, slash-имя продукта, и дальше в этом slash-имя продукта, дальше есть его собственный BIM, собственный lib, собственный ETC даже. Вот, да, вот в это OpenOffice, вообще OpenOffice, скачиваемый с этого самого, с сайта OpenOffice, он выглядит именно так. А мы его передали, Дистрибутив сделаем, его делаем дистрибутивно зависимым, разумеется. Вот.
То есть, по идее, если это как бы нормальный дистрибутив, скажем
так. Там и все без того есть.
То есть нет, я имею в виду программа какая-то, которую я хочу установить, то она как бы сама там создаст свои деньги.
Нет, если это нормальная программа, то она положит свои файлы, положит slash bin, usr bin и свои настройки в ETC. Если это программа, не надо. Потом вы не сможете этим воспользоваться. Понимаете? Это же вам надо тогда в пас добавить opt, имя программы, bin. И в ld-config добавить opt, имя программы, ld, чего-то там. Понимаете, еще раз, эта ситуация, вот я на моих машинах ни на одной в каталоге opt ничего нет. А поверьте, я много чего использую. Да? Эта ситуация исключительная. Это ситуация взаимодействия со сторонним программным обеспечением, которое, в общем, не весть откуда вы, так сказать, достали, да, и что-то с ним хотите сделать на свой страх и риск.
Экспериментальная программа.
Да. Да. Вот я... А, нет, я соврал. У меня две вещи стоит в опте. У меня сейчас там стоит третья бета OpenOffice. Вот. И кроссовер. Пип. Да. Правда, им не пользуюсь.
Ставил
Вигл Вью уже в Сизифе, вы о чем? и давно. Я уж пересобрал, там ошибку нашел, и пересобрал, 3.1 вышел. Так вот. Значит, да. Опт. В общем, каталог в нормальном случае пустующий. Вот. Но если вы увидели, что не весть откуда скачанный какой-то программный продукт, который вы набрали смелости из-под рута начали куда-то устанавливать, устанавливается в опт, это хорошо. Да. Много времени уделил. Проц. Проц – это виртуальная файловая система. Не исключено, что ее просто нету в FHS, надо посмотреть. Вот. Специфичная для Linux и в FreeBSD сейчас тоже есть проц. В которой в виде файловой системы, то есть в виде файлов и каталогов, представляется структура ваших процессов. Если сегодня хватит времени, мы туда одним глазом заглянем. Если не хватит, заглянем завтра на практике, либо заглянете дома. Это все, в общем, достаточно очевидно. Например, файл mem.info содержит информацию, догадайтесь о чем. Да? Или файл cpu.info. Вот. Понимаете, да? Их там много. Каталог root. Напоминаю, что каталог root – это домашний каталог суперпользователя. Суперпользователь там хранит какие-то свои суперпользовательские штуки. Вот. Никому из простых смертных не видно. Значит, обратите внимание, что домашний каталог суперпользователя не находится в каталоге slash-home. Это нужно для того, чтобы суперпользователь имел доступ к своим суперпользовательным штукам, даже если slash-home не смонтирован, недоступен, исчез, упал, убежал, растворился в пространстве. Каталог sbin. В нем хранятся программы, не нужны обычным людям, но нужны для работы операционной системы. И в каталоге slash sbin, то есть в руте, такие, которые используются при старте. Мы там что-то видели сегодня в этом sbin. Что? Нет, су в бине лежит. Ну вот IPTables всякий, и init, о, лежит в сбине. Вот. Вот если почитать документацию про все эти программы, выяснится, что эти программы связаны либо с работой с разбивкой, разметкой диска, разметкой внешней, там, работа с внешними устройствами, работа с сетью, вся работа с сетью, поскольку она не, пользователь не имеет права работать с сетью, да, я имею в виду настраивать ее, настраивать сеть все-таки суперпользователь. Вот, кстати, еще один пример, когда мы хотим ситуативную программу, мы хотим из-под пользователя ввести какие-то параметры, чтобы они, ну, мы, конечно, знаем рута, вот. Вот, короче, вот. Вот всякие такие программы, которые лежат. Что там осталось? СРВ. СРВ происходит от слова сервер. Там по ФХС разрешается размещать файлы, которые мы раздаем всем окружающим. Например, подключаем как файловую систему сетевую, или там, значит, закладываем, там делаем диск. Нет, они не общие. Они именно, как бы это сказать, предназначены для раздачи. Ну, мало ли каким способом. FTP-сервер завели. Вот по-хорошему, по ФХСу, да, содержимое FTP-сервера, вот каталог FTP должен быть там. Да, да, да. Это страшное дело. У нас все в Варлибе хранится, так сказать. Чехом. Вот. Скажем так, я на своих серверах делаю следующим образом. Когда я ставлю туда операционную систему, то самый большой каталог это SRV, и всю свалку я храню. Вот. Что там дальше? SIS. Еще одна виртуальная файловая система. Мы про нее, не помню, говорили в практической части или в теоретической, по-моему, в практической. Которая представляет в виде виртуальной файловой системы, то есть в виде каталогов и файлов, представляет структуру аппаратного обеспечения в том виде, в котором ее воспринимает ядро Linux. Очень удобная штука. Так, осталось 15 минут, нам еще спецфайлы. Очень удобная штука. И на предмет того, чтобы, значит, туда заглянуть и узнать, что думает Linux о том железе, на котором вы работаете. Она удобная для продвинутого пользователя, еще более удобная для всяких роботов, которые там должны что-то автоматически распознать, на этом основании что-то сказать. К Каталог TMP, мы уже знаем, что такое, каталог для хранения всевозможных временных файлов. Каталог USR, мы сейчас туда заглянем. И каталог VAR от слова variable предназначен для хранения данных, размер которых неизвестен, они могут быть большими, могут быть маленькими, а также и количество, то есть наличие или отсутствие которых тоже неизвестно. Что такое? Давайте посмотрим. LS-USR, давайте скажем. Вот это хорошо. Значит, обратите внимание, что там есть каталог, не USR, VAR. USR потом. VAR. Во. Коротко, совсем бегом. VAR-лог системные журналы. Не надо. Да не надо. VAR-DB, всевозможные нетекстовые форматы, всякие базы данных там со списком файлов в пакетах, какие-то файлы, содержащие таблицы нетекстового формата. Да? VAR-log используется для заведения файлов, которые используются для блокировки. Да? То есть, если две программы запускаются, первая из них создает файл VAR-log, а вторая смотрит, есть ли этот файл. VAR-mail – почтовые списки очередей, почтовые списки на отправку, на получение, всякое такое. Не убогим, не знаю. Презерв – туда периодически копируются разные важные части системы, типа содержимого ETC. VAR-run – информация о том, какие системы запущены и что там такое в них делается. Например, идентификатор процесса запущенного сервиса хранится в виде файлов в каталоге VAR-run. UP – проехали, кэш – всякие кэши, разумеется. Local проехали, про лог я рассказал, опт это в этом месте теоретически программы, установленные в опт, должны хранить значит, свои данные неизвестного размера. Resource, pool, www, значит, ну вот var www обычно веб-сервер держит свои файлы, var spool держит всякие очереди, всякие программы, которые нуждаются в очередях, в первую очередь на печать и так далее. Ну, это всякая мелочь. Отдельно хочется остановиться, не хочется останавливаться отдельно на VAR-lib. В VAR-lib целая куча всяких подкаталогов, там держат свои файлы, разные службы. У нас в Альте они используются для изолированного запуска. Давайте мы это дело оставим. Хорошая штука, но времени у нас на это нет. Все, остался только USR. Давайте посмотрим в USR. А вот он, не надо туда смотреть. Обратите внимание, что в USR есть каталог BIM. Каталог lib. Такой же точно каталог sbin. Такие точно, как в корне. Что? Он пустой. USR IDC пустой. Вот. Дело в том, что в каталоге USR, в отличие от каталога просто корневого, хранятся все остальные программы. Да? Вот если в BIN, помните, я говорил, нужны хранятся программы, которые нужны для вывода системы в штатный режим. Если в SBIN хранятся программы, ну, скажем так, системные, да, которые используются не обычным пользователем, а исключительно там пользователем системы для вывода системы в штатный режим. Что такое, Максим? Флешку, да. Вот. В каталоге USR BIN лежат, условно говоря, все пользовательские приложения, да, то есть программы, которые пользователь может запускать. Их там намного больше, чем в slash-bin, намного больше. То же самое относится к USR-lib. Там лежат все библиотеки, необходимые для работы пользователя, и, в том числе, кстати, и те, которые необходимы для программирования, то есть сборки программных продуктов. То же самое относится к USR и SBIN. Что еще важно? Есть USR-share. Share, да, где он там? Вот он, USR-share. В него традиционно складываются файлы, которые не зависят от архитектуры. То есть файлы, которые одинаково выглядят как на 32-разрядных машинах, так и на 64-разрядных машинах, и вообще на машинах с другой архитектурой, на каких-нибудь там, не знаю, PowerPC, да, типичный пример. То есть вы же понимаете, да, что если мы берем машины с разной архитектурой, то, скажем, бинарные файлы у них разные, принципиально. И бинарные файлы, скажем, 64-разрядной архитектуры на 32-разрядной просто не запустятся. Вот. А вот что касается содержимого USR-share, то там много всего есть. Самое главное каталог, конечно, USR-share doc, где лежат вся документация. Предполагается, что документация, так сказать, она, представление документации не зависит от Да? Кажется, мы не успеваем про спецфайлы. Еще 7 минут, 9 минут осталось. Может быть, успеем? Или хрен с ним? Быстро? Хорошо, там еще и Лен. Ладно. Я думаю, что успеем. Значит, важная новая тема, она совсем простая, хотя и не совсем короткая. Вот. Я у вас отъем 5 минут лишних. Потом всех выгоню. Значит, смотрите. Максиму еще подбирать. Все, значит, принимаю решение. Мы сегодня заканчиваем. Запомните, пожалуйста, что на тогда уже воскресенье, да, у нас остается еще типы файлов, вот они. Что? Ну, пакеты, понятно, да, то есть это просто остаток того, что мы должны были сегодня сделать, но не успели. Там дальше, значит, у нас в воскресенье условная тема администрирования самого себя. Да? Мы вроде бы про Linux узнали почти все, кроме типа файлов команды LM. Вот. Ну, я понимаю, что мы узнали не все. Значит, вот в воскресенье тема администрирования самого себя. Наверное, я не буду рассказывать в лекционной части про последовательность загрузки, чтобы сэкономить время. Я ее отчасти расскажу в практической части, а отчасти она вся есть в книге. Вот. Что? Иксы, 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 иксы. О, там много про них можно рассказывать. Значит так, ребят, давайте так. Вот в тот лекционный план, который мы пытаемся закрыть этими лекциями, все это не входит. Вообще ничего. Да? В какой-то мере я удовлетворю любопытство Веры, потому что ей это интересно. Да? Но в лекционной части я постараюсь придерживаться того, что есть в лекционном плане. Ну, у нас осталось 2 дня. 2 дня это совсем, совсем мало, учитывая, что вам еще про класс что-то хочется услышать. Вот. Значит, наша с вами задача закрыть лекционный план по возможности, а там много всякого барахла. Типа повседневное использование ПСПО. Вот. Вот, понимаете, да? Вот. Может быть, мы не будем это закрывать этим, а закроем чем-нибудь, но я бы все-таки вот как раз повседневное использование рассказал бы. Да? Это такой вот, как жить с этим вот безобразием, да? Понимаете? Все, Максим, значит, это вам. Женя, это вам. Прямо в таком виде, скажем.